Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте, всем доброго времени суток. Рад всех видеть. Светлана, привет.
Здравствуйте. Так вообще.
Сегодня у нас продолжение семинара про тонкий мир. Вот, наверное, мы начнем с вопросов-ответов, Олег Геннадьевич.
Да, конечно.
Хорошо, тогда начнем с вопроса из Санкт-Петербурга от Рамонова Евгения. А далее, пожалуйста, готовьтесь, Киров Елена Симакова. Так, Санкт-Петербург опять у нас выпадает. Куда-то пропали. Тогда начнем вопрос из чата. Расскажите, пожалуйста, из Германии вопрос. Расскажите, пожалуйста, как развивать женскую интуицию и как получать в молитве ответы на вопросы. Спасибо.
Интуиция – это энергия Бога. Ну, то есть, когда, допустим, мы радуемся, это Господь на самом деле дает эту силу. Ну, то есть, нам кажется, что это мы радуемся, это Господь радуется. Вот, когда человек что-то чувствует, это тоже Господь дает ему знание. Иногда знание исходит от судьбы, иногда от Господа. Вот, интуиция – это знание от Господа. А есть еще... Есть еще мнительность, это знание, которое исходит от судьбы. Все, что исходит от судьбы, на это действуют, как мы говорили, демоны или ангелы. А все, что исходит от Господа, это действует через благочестие человека, через его чистоту и преданность Богу. Ну, то есть интуиция может идти от добрых дел, которые человек совершает, или может идти от Господа непосредственно, как милость. Они разные. Ну, то есть интуиция от добрых дел, она выражается в ясном, спокойном чувстве по отношению к каким-то вещам. Интуиция от Господа выражается в виде откровения. То есть человек его осеняет. Он как будто бы не ожидал такое увидеть или узнать. Вот. А интуиция от демонов или злых сил, она возникает как результат плохих поступков человека и сопровождается страхом, мнительностью, неприязнью к кому-то и злыми какими-то ощущениями. Ну, человек в это время не думает, что это злые ощущения, но на самом деле все это видят вокруг. Ну, то есть, другими словами, вот три типа интуиции. И, естественно, что лучше всего, конечно же, в этом пытаться разобраться. Вот, развивать интуицию – это опасное занятие, развивать интуицию. Еще раз повторяю, что все, что Бог дает человеку – это награда. Вот, допустим, могу я развивать способность получать пятерки на экзаменах. Развивать это могу я, то есть я могу учиться прилежно, уважать старших, преподавателей, допустим, и тогда мне с удовольствием все будут ставить хорошие отметки. Точно так же и человек, когда он живет правильной жизнью, чистой, светлой, и он уважает все самое светлое, чистое вокруг, то у него естественным образом возникает возможность чувствовать опасность или, наоборот, что-то хорошее. Вот. То есть эта возможность является результатом расширения сознания человека. И можно ли расширять, ну, как бы развивать сознание? Можно ли развивать сознание? Сознание — это награда. Вот если человек, допустим, хорошо живет правильно, у него сознание чистое. Если он живет плохо, неправильно, у него сознание грязное. И вот эта мысль о том, что мы можем, что интуиция является способностью, эта мысль идет от злых сил, и все вот эти вот экстрасенсы, которые развивают в себе интуицию, на самом деле они пользуются услугами злых духов. И мы сегодня об этом будем подробно с вами говорить, изучать эту тему. Что касается каких-то направленных вариантов интуиции, допустим, в плане лечения там, и так далее, то это развивается в результате того, что человек хочет помогать людям и помогает. Ну, то есть, допустим, как развивается возможность лечить? Она развивается в результате опыта человека, в результате того, что он делает пользу людям, приносит. И эта польза, она увеличивает определенный вид благочестия в сердце человека, который превращается в опыт. И в этом опыте также содержится интуиция. То есть хорошие врачи могут видеть болезни, чувствовать болезни, но они не всегда отдают себе отчет, они не всегда понимают это как интуиция, они могут как-то это объяснить. Он говорит, вот у него желтая кожа, поэтому у него гепатит. Но кожа бывает желтая по разным причинам. Но врач может чувствовать, что это именно вирусный гепатит, или просто гепатит, или это панкреатит вообще. Ну, то есть, другими словами, у врача есть вот это чувство по отношению к болезни. Также у человека может быть чувство по отношению к будущему, потому что будущее, время существует. Оно существует в виде такого непроявленного состояния, как свет какой-то. То есть это не как вот как некоторые думают, что будущее означает какое-то ясное событие, как вот мастер Маргарита, там человек видит, как человек, кто-то подскальзывается и погибает. Но на самом деле это все не так. Будущее видится как какой-то вариант энергии, которую ты можешь как-то трактовать. Ну, то есть это как какая-то сила, которую ты трактуешь, или добрая сила, она, скорее всего, это приведет к тому-то. Человек так чувствует будущее. Он может также чувствовать прошлое. В человеке, допустим, видит человека и думает, ага, у этого человека вот есть такая вещь, ну, как бы он совершил такой-то поступок, и поэтому он такой. Ну, то есть видеть прошлое в человеке тоже можно. Это тоже вид интуиции, но он развивается для того, чтобы помогать людям. Вот, допустим, когда мне надо было помогать людям, то Господь мне начал развивать эту способность чувствовать, что человек такого совершил. И это мне помогало объяснить человеку, почему ему плохо, почему ему тяжело. То есть если сильно нужно кому-то, и это для добрых дел, то Господь открывает знания человеку для каких-то необходимостей. Но именно развивать интуицию, идея, она от злых сил. Это пошло от оккультизма, то есть были такие вот люди, которые занимались такой наукой, они изучали тонкий мир через взаимодействие с различными духами, там, привидениями. Но они не думали в это время, они добрыми делами или злыми занимаются. Для них важно было понять, как это работает, изучить это. Но на самом деле Господь дает знания о тонком мире как милость, и только тем, кому это знание нужно для добрых дел. Но большинство людей, которые развивают тонкое знание, то есть они даже не смотрят в свое сердце, зачем они это делают. Чаще всего они это делают просто для того, чтобы быть сильнее других. То есть это вид силы. То есть есть, допустим, красота — это сила, богатство — это сила, вот, знание — это сила. И один из видов силы — это мистические способности. Это способность понимать и чувствовать, видеть лучше, чем другие, воспринимать лучше, чем другие. Большинство людей это делают с целью получить могущество, власть над людьми. И вот это вот желание власти, оно идет от злых сил, и такие люди, несомненно, получают свои способности от злых сил. И эти способности не помогают людям, они вредят в конечном счете. Потому что временно помощь может произойти. Допустим, человек лечит другого человека и помогает ему, он вылечивает болезнь. Но при этом человек подсаживается на контакт с этими злыми духами. Так часто делают гипнотизеры. То есть человек гипнотизирует другого человека. Вроде бы он ему помог. Но при этом остается связь. которые потом пользуются злые духи. Я часто наблюдал такие явления. Человек подходит ко мне и говорит: гипнотизер продолжает на меня влиять. И он начинает говорить какой-то бред, уже почти системный. То есть человек заболевает психическим заболеванием. И я как бы общаюсь, говорю, спрашиваю этого гипнотизера: вы влияете на него? Он говорит: я вообще про него забыл, я не знаю, кто это такой вообще, не помню этого человека. Вот. Ну, то есть, другими словами, влияние идет уже не от гипнотизера, а от злого духа, который воспользовался этим каналом связи. То есть человек поверил в то, что ему не надо ничего делать самому, главное, чтобы добренький дядя был какой-то, который ему будет помогать все время, а ему делать ничего не надо самому, никак менять свою жизнь. Это злое восприятие мира. То есть эти люди часто насаживают веру людей в них, не в Бога, а в них. И поэтому они пытаются доказать свое превосходство над другими людьми. И это все развитие интуиции, вот слово, запомните, словосочетание «развитие интуиции», это приводит в психушку в конечном счете. Ну, то есть, если вы хотите чувствовать события, то тогда, ну, делайте добрые дела, молитесь Богу, пытайтесь помогать людям. И у вас должно быть желание, что я хочу вот чувствовать будущее, я хочу преодолеть опасность. И Господь даст вам такую возможность. Но если вы начинаете что-то развивать в этом направлении с помощью, допустим, мистической йоги, дыхательных упражнений всяких, концентрации внимания на точке, то это все приводит к гордости и приводит к тому, что вы вступаете в контакт с злыми духами, которые обладают этой силой интуиции и передают вам эту силу. Потому что ангелы или Господь свою интуицию передают только тем, кто достоин. Никто попытки совершает развить это. Это все равно, что вот два варианта. Представьте, один человек влияет на преподавателя, чтобы тот ему поставил пятерку, а второй пытается быть достойным, получить хорошую отметку. Вот это два принципиально разных подхода. И если человек пытается быть достойным, получить хорошую отметку, его спрашивают: а как ты развил способности получать пятерки? Он говорит: я не развивал никаких способностей, я просто учил экзамен. А второй говорит: а я получил пятерку, потому что я повлиял на преподавателя с помощью своей концентрации. А вот это уже идет от злых духов. Это называется способность получать пятерки, эта способность приводит человека к очень печальным последствиям в будущем.
Спасибо. Следующий вопрос. Так, из Кирова вопрос. После Кирова готовьтесь, пожалуйста, Пекин-Бали, Китай-Бали, Ирина. После Китая Одесса, Копьева, Елена. Вот. А вопрос из Кирова звучит таким образом. Как быть, если тебе нужно принять какое-то судьбоносное решение в жизни, и ты хотел бы обратиться к астрологу для прояснения ситуации, но православная церковь считает, что такое обращение грехом и отлучает от церкви на какое-то время?
Ну, я согласен с православной церковью в этом плане. Я считаю, что очень опасно обращаться к астрологам, потому что чаще всего они берут на себя слишком много в оценке ситуации. Еще раз повторяю, астрологи могут сказать, период жизни в человека хорошо, могут сказать совместимость, какая совместимость между мужчиной и женщиной, какой период жизни человек живет, примерно как это будет протекать. Астрологи могут сказать примерно характер человека, примерно, наклонности его, примерно, наклонности. Не природу, а наклонности. Вот. Какие-то простые вещи, астролог, когда уже речь идет о событиях, мне это делать или не делать, вот здесь уже, извините, мои дорогие друзья, здесь уже мы должны иметь дело с мудрецом. Поэтому не стесняйтесь идти к мудрым людям. Часто люди думают, что только астрологи могут понять, делать что-то или не делать. Как раз астрологи в основном и не могут это понять, потому что они не пользуются знанием религии или знанием благочестия, они пользуются просто картой. Вот, допустим, жениться мне или не жениться вот на этом человеке. По карте видно, что совместимость ноль. Но эти два человека идут к Богу вместе. Они как бы как соратники, у них очень много общего. И если они поженятся, они хоть и будут им, допустим, они не будут чувствовать как друг друга родственниками, но зато они будут находиться на очень высоком духовном платформе в отношениях друг с другом. Может быть, эти люди настолько развиты, что им не нужна вот именно такая чувственная совместимость. Но этот астролог может этого не понять. И в результате он дает неправильный совет. Он говорит, вам не надо жениться, хотя люди соратники, они, может, не одну жизнь уже вместе идут к Богу. Вот. Это очень опасно, доверять свою судьбу человеку, который просто смотрит карту и механически дает какие-то советы. Но если это астролог не механически дает советы, тогда это уже не астролог, это мудрец. Если этот человек молится каждый день, он ведет чистую жизнь, он правильно поступки сам совершает. Часто астрологи сами бросают жены, потом советы кому-то дают, как вести себя с женой. Это безумие такому человеку идти. Вот. Ну, то есть, другими словами, если человек чистую жизнь ведет, праведно себя ведет в жизни, то это уже не астролог, это мудрец. И он будет давать совет. Но если даже, еще раз повторяю вам, если даже мудрец не знает астрологию, то он все равно вам даст правильный ответ. Поэтому вот в этой точке зрения православная церковь, она права. Не надо идти к людям, которые не понимают, насколько глубокая вещь судьба. Просто изучая карту, человек не может понять судьбу, это просто невозможно. Он должен, чтобы понять судьбу, надо чувствовать ход времени. Мы вчера говорили, человек должен быть или аскетом, и он должен держать время, терпеть время. Человек должен быть или добрым человеком, и он смягчает ход времени, он его растворяет. Человек должен быть или он способен звуком остановить ход времени, потому что он обладает такой силой. Он знает вот это, что такое звук, энергию звука изучил. Потому что время тоже соткано из звука. Или он милость Бога такую получил, что он может быть сильнее судьбы. Тогда человек, когда сильнее судьбы, он может чувствовать ход времени. Вот. Но если человек не сильнее судьбы, то он не может чувствовать ход времени, и время зацепит его. Еще раз повторяю, почему я так категоричен. Давайте еще раз вам объясню. Если астролог рассказывает вам, как вам надо поступить по поводу судьбы, то есть два варианта. Первый вариант — он дает вам милость, потому что он выше вашей судьбы, сильнее вашей судьбы. Или второй вариант — он находится внутри вашей судьбы, и судьба действует через него. То есть если вы сами боитесь сделать глупость, астролог вам поможет сделать эту глупость. Понимаете почему? Потому что он недостоин, он не способен побеждать ход времени, у него нет такой силы. И поэтому он вам поможет сделать глупость по вашей же судьбе. Ну то есть вы послушаете этого человека, и будет все очень гладко с точки зрения плохого, нежелательного поступка. Я видел такие вещи много раз, мои дорогие друзья. Это, ну, все делается волей времени, волей судьбы. Астролог говорит какие-то вещи, которые человек верит, и потом делает свою глупость. Понимаете? Поэтому я вам советую, идите к наставникам за советом, как поступить. Через сердце доброго человека есть наставники, есть просто чистые, светлые, добрые люди, которые способны другим помогать. Вот этот добрый человек, он стоит перед вами. Он говорит, слушай, я не разбираюсь в этих вопросах, но мне кажется, лучше сделать вот так. Понимаете, и он хочет вам помочь искренне, он не деньги с вас хочет, как некоторые астрологи, у них слюна течет, когда они видят человека, а он хочет вам помочь, понимаете? И значит, Бог будет действовать через сердце того, кто хочет вам помочь. И почему он, Бог, будет вам помогать? Потому что вы выбрали старшего для того, чтобы помочь. То есть, когда человек выбирает старшего, мудреца, мудрого человека, он выбирает Бога для того, чтобы получить помощь. И когда человек выбирает Бога, то это бесплатно, понимаете? Когда человек выбирает Бога, он спрашивает у старшего, и через старшего или через доброго человека, через его сердце Бог отвечает на вопрос. Бог самый лучший астролог, он знает и прошлое, и настоящее, и будущее. Поэтому все вопросы надо спрашивать у людей или просветленных, или просто добрых, которые хотят вам помочь. И Бог подействует через сердце таких людей. Но если вы думаете, что знание, вот эта вот астрология, знание, поможет вам избежать трудностей, знание, которое идет через этого человека, то знайте, что время сильнее знания, если человек сам недостоин быть сильнее времени. Вот если человек сильнее времени, он, еще раз повторяю, он обладает такой силой противостоять ходу времени, тогда он вам поможет. Приведу пример. Вот, допустим, я замечал часто, вот, допустим, у меня ученики учатся, ребята, учатся проводить диагностику. И если у человека плохая судьба, то вот это именно они тонкой диагностике учатся, то они всегда совершают ошибку. Причем совершают такую ошибку, чтобы этому человеку стало хуже. И причина совершения этой ошибки — у них не хватает силы противостоять ходу времени. У них не хватает благочестия правильно увидеть на тонком плане события. Понимаете? Поэтому они видят не то, что надо, а то, что надо судьбе. И это происходит закономерно всегда. То есть не то, что один человек раз ошибся, а другой человек попал. Нет, это всегда происходит закономерно так, если врач или астролог не сильнее судьбы пациента, то тогда он не сможет помочь. Понимаете? Это закон, через который перешагнуть нельзя. Поэтому даже врачи должны быть благочестивыми людьми. Не обязательно они будут верующими людьми, но если врач сильно хочет помочь человеку, и у него такое чистое, светлое желание, то Бог будет и через него также действовать. И если астролог сильно хочет помочь человеку, и у него чистое, светлое желание, то Бог и через этого астролога будет действовать. Поэтому с этой точки зрения нет разницы, это астролог или просто обычный человек. Понимаете? Поэтому православные священники говорят, не надо тебе так доверять вот этой идее, что ты сейчас пойдешь к астрологу, и тебе всю эту истину откроют, потому что ты не знаешь, кто перед тобой. То ли чистый, светлый человек, то ли просто человек, который хочет нажиться на твоей беде, и он не квалифицирован давать милость, потому что давать знания будущим — это и есть милость, это всегда милость, это не может быть просто знанием, потому что победить время, ход времени может только энергия Бога или милость. Знание не может победить ход времени. Вот если человек, допустим, думает, что он просто изучив карту, может победить ход времени и дать человеку такой совет, чтобы тот был сильнее времени, то это иллюзия, так думать. Некоторые астрологи, конечно, делают все наоборот. И это часто они называют своей работой. То есть что они делают? Они помогают времени убить человека. Вот, допустим, человек приходит, говорит, у меня что-то муж бросает. И астролог говорит, так, конечно, он тебя бросит. Смотри, у тебя на карте 100% развод. Все, он сделал свое дело. То есть у человека уже нет шансов теперь сохранить семью, потому что он поверил этому чучелу, который ему помог разрушить семью. Все, я по-другому не могу назвать таких людей. Вот. И в результате этот человек уже не имеет силы и возможности сохранить семью, потому что он попал под влияние злого человека. Понимаете? Злого человека, который неправильно трактует гороскоп. Гороскоп предназначен для того, чтобы научиться побеждать время. Если у человека разрушается семья, астролог должен сказать, как ее сохранить. Он должен оценить объем работы, насколько трудно это сделать, и дать человеку такую аскезу, такое действие, которое бы привело его к сохранению семьи. И если человек совершает недостаточно сильно это действие и видит, что семья разваливается, то он только себя в этом обвинит. Он поймет, что он не выполнил совет этого мудрого астролога, который, зная карту, дает человеку полное представление о том, как побеждать судьбу, а не обрекает его на что-то. Вот для этого нужна карта, чтобы побеждать судьбу, иначе какой смысл в этом? Ты раньше узнаешь, что тебе будет плохо или позже. Лучше позже узнать, по моему мнению. Я уже вчера вам об этом говорил. Если вам говорят конец света через 2 года, лучше через 2 года об этом узнать, потому что 2 года тогда нормально проживешь. Ты не будешь знать, что конец света, будешь радоваться жизни. Потом раз, у всех же одинаково конец света. Раз, и ты прожил 2 года лишних. А тот, кто раньше узнал, он будет 2 года мучиться, а потом еще конец света у них будет. Поэтому вот, вот так вот примерно. Но если ты получил знание, как победить этот конец света от астролога, то это уже не астролог, это мудрец. И с ним надо по-другому общаться. Ты должен сначала уважать этого человека, и он тогда тебе, если ты его уважаешь, и это знание, то он даст тебе тогда это знание. А если ты его не уважаешь, то он не даст. Через уважение это приходит, не через деньги. Ты деньги на стол положил, деньги заплачены, где услуги? А это не услуга, понимаете, это милость. Милость не может быть услугой. Если ты как бы деньги положил, это ничего не значит для человека, который хочет дать тебе милость. Это просто пожертвование, которое ты сделал. А получишь ты знание или нет, зависит от твоего сердца. Твое сердце, если способно верить старшим, уважать истину, уважать Бога, тогда через старшего милость придет в твое сердце. И ты поймешь, как правильно действовать в этой ситуации какой-то. Поэтому я согласен с православными священниками, которые говорят, не ходите к астрологам. Я пришел к такому же выводу после многолетней практики, когда на моей лекции мне человек встает и говорит, я был у астролога. В 99% случаев дальше будет жесть. Вот он сказал мне вот эту фразу, 99% — это мой опыт жизненный, что дальше будет такая ахинея, которую просто не хочется слушать, потому что мне стыдно за ведическое знание, потому что астрология идет из вед, и это на самом деле очень возвышенное, чистое знание, оно действительно существует. И когда мне говорят, астролог сказал вот эту ахинею, мне стыдно за все веды, за ведические писания, и я бы, вот была бы моя воля, я бы пересажал всех этих астрологов, ну, может быть, на короткое время, там, кому-то на 5 дней в тюрьму, кому-то на 2 года всего там, ну, ненадолго. Вот. Ну, чтобы он понимал опасность вот, как бы, того, что он делает. Как это, знаете, вот, хирург такой, как бы, ну, приходи ко мне лечиться, и как корова, и волчица, и так, жик-жик-жик, и пол кишечника отрезал, а потом смотрит, ой, что-то зря я отрезал. Понимаете, есть такие анекдоты, как бы у человека операция прошла, врач заходит, говорит, вам сначала хорошую новость или плохую сказать? Он говорит, сначала плохую, конечно. Ну, плохая новость вот такая, что мы вам по ошибке не ту ногу отрезали. Вот. Ну, тогда теперь хорошую скажите. А хорошая, а вот здоровая сама заживает. А та больная сама заживает. Вот, не надо было ей резать. Это хорошая новость, оказывается. Вот две новости такие. Ну, примерно так же астрологи себя ведут, понимаете? Она не то. Я почему такой анекдот сказал? Потому что то же самое. Вы посмотрите, что они там вытворяют. Они новости шуруют только так. Дальше вопросы.
Спасибо. Готовится Китай Бали. Пока готовится, вот в тему как раз Светлана из Уфы спрашивает, а как вернуть веру после встречи с астрологом?
Встреться теперь с мудрым человеком. Вот любое знание нейтрализуется. Если ты это называется осквернение. Вот человек получил, он с верой пришел кому-то, тут ему плюнули в лицо. Это называется осквернение. Вот точно так же, как ты полюбил кого-то, тебе отказали. Осквернение, оскверненное состояние. Как избавиться от этого, как Антонов поет. «Новая встреча лучшее средство от одиночества». Ну, то есть, новая встреча нужна. То есть встреча с хорошим человеком, с добрым человеком, который тебе все объяснит правильно. И в твоем сердце возродится счастье, вера, что ты не зря живешь на этой земле, что как бы твоя судьба — это хорошая судьба, у тебя неплохая, у тебя все нормально. Вот ты как бы осквернился, когда ты от астролога уходишь, и у тебя все опускается внутри. Вот. Тебе плохо. Это называется осквернение злыми духами, влияние злых духов. Наверное, надо кондиционер включить все-таки. Это что-то жарковато у нас.
Понятно.
Вот. Новая встреча, да, нужна. Только сила на силу. Сила на силу. То есть во вас вошла сила. Люди часто думают, это просто, а, послушаю астролог, а Олег Геннадьевич говорит, ну я же не буду близко к сердцу брать. Попробуй. О твоей судьбе говорят. Как если о твоей судьбе говорят, ты не будешь близко к сердцу брать? Будешь обязательно. Вот. И нужно встретить человека, который тебе правду скажет о твоей судьбе, у тебя все, облегчение произойдет.
Понятно. Тогда прям следующий вопрос в тему тоже Марьям из Уфы. А где и как найти тогда такого мудреца, который сможет правильный дать совет?
Найти. Надо искать. Ну, то есть пошел по белу свету, в 39-е царство, 39-е государство, идешь, и по пути там Кощей Бессмертный встречаются, там речку там Чудичку перешел, там грибочков, там каких-нибудь молоточков там насобирал. Ну, то есть, понимаете, люди думают, что вот мудрого человека надо искать. Ну, по интернету забей. Хочу мудрого человека встретить. В интернет забей, там интернет поищи. Вот, потом дальше как бы еще как-нибудь поищи, походи по городу, по объявлению посмотри. Вот. Мудрый человек дается человеку как милость. Милость не ищут. Ты найди 5 рублей вон на дороге. Поймешь, что невозможно. А еще мудрого человека хочешь найти. Как я на лекции спрашиваю, говорю, кто из вас нашел себе своего близкого человека? Поднимают руки люди. Не знают, что я таким образом их ловлю. Вот, нашел себе близкого человека. Я говорю, вы 5 рублей идите сейчас, найдите вот в городе. Тогда я поверю, что вы нашли себе близкого человека. Если вы 5 рублей не можете найти, как вы найдете близкого человека? Человек это же не 5 рублей, это вся жизнь. Только милость, по милости дается близкий человек. Если ты не доверяешь этому, думаешь, что ты нашел, я и бросаю. Ну тогда больше милости не получишь. Будешь страдать потом. Ну, то есть, вот это очень важно понять, что близкий человек, ладно, а мудрец — это духовно развитый человек, это какая милость вообще, понимаете? Ход жизни меняет. Вот человек много жизни идет одной дорогой своей несчастной. Вот, и потом бац, понимаете, встреча с мудрецом, она меняет путь человека, у него другая дорога. Есть 4 дороги судьбы. Одна дорога вниз — это жизнь невежества. Вторая дорога — это ровная дорога, это жизнь страсти. Третья дорога — это вверх, это жизнь благости. А четвертая дорога — это взлет. Человек начинает лететь над своей судьбой. Это встреча святого человека так действует. Человек взлетает над судьбой. Так по какой стати ты будешь летать над судьбой? Ты начни делать добрые дела, начни прощать людям, начни правильно питаться, начни зарядку делать, желать всем счастья, начни правильно жить сначала, а потом по милости Бога ты встретишь Священное Писание свое, веру свою встретишь, сначала это первое, что человек встречает, а потом внутри этой веры ты сначала старших встретишь, которые тебе будут объяснять, обучать, как вести себя с наставником, а потом только ты встретишь наставника или святого человека, или возвышенного человека. И он святой человек. Святых человек много, но не для нас, потому что мы не можем его услышать. Как я помню, мне было 20 лет, я изучал, кто такой святой человек, поехал в Сергиев Посад, и там я слышал, есть святой человек. Я смотрю, стоит такой дядечка, такой божий одуванчик. Вот, и к нему очередь. И быстро он отвечает на вопросы. Люди подходят раз, 2 секунды, и человек улыбается, уходит. Или грустный уходит. Ну, то есть, очень быстро все происходит. Он быстро понимает ситуацию. Я тоже в очередь стал, постоял, потом подхожу ближе, смотрю, у него глаза, как у ребенка. Вот он простой, просто как 5 копеек. И я думаю, ну нет, мудрец не может быть таким простым. Наверное, это какая-то ошибка. Ну, то есть я не был достоин просто общаться с этим человеком, и даже то, что я встал в очередь, не помогло, и то, что мне показали, где он находится, тоже не помогло. Для того, чтобы встретить святого человека, нужно до этого дорасти, нужно быть достойным, понимаете? Вы можете, допустим, подойти к реке, допустим, но купаться, чтобы там, должны уметь плавать, иначе вас унесет течение. Вы получаете, понимаете, встреча со святым человеком на самом деле очень опасна. Это опасная встреча, потому что если человек подошел к святому человеку такой, вообще здесь что такое, что он мне сказал? Это называется оскорбление, и оскорбление это вызовет жуткую деградацию в жизни человека. Вместо того, чтобы ему помочь, наоборот, ему станет хуже в судьбе, у него все начнет лететь, трещать. Просто от одного оскорбления святого человека это опаснейшая вещь вообще, понимаете, в жизни. Поэтому, если ты не умеешь общаться со старшими, ну не подходи. Зачем? Кто тебя сувал? Как бы? Не подходи. Как некоторые, допустим, в зоопарк едут, и там, ну, такая льва видят, и руку такие вытаскивают, погладить его. Ну, брат, извини, как бы, тут уже, если ты не святой, то он может тебе руку и откусить. А если святой, он будет мурлыкать, как кошка. Вот и проверишь заодно, святой или нет, или тебе откусят руку, или он помурлыкает под твоей рукой. Вот. Потому что даже дикие звери злые рядом со святыми становятся котятами. Ну, ты не святой, скорее всего, тебе откусят руку. Зря ты ее высунул. Точно так же и здесь. Не надо пытаться искать святого человека, если ты недостоин. Вот развивайся как личность, учись. И придет время, Бог тебе даст старшего в жизни.
Спасибо. Китай. Потом Одесса, готовьтесь.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Ирина, а почему болит-то? Я не пойму, что это.
Вот один из вопросов, сейчас расскажу. Я к вам по поводу, как победить конец света. И вы вчера говорили, что вот когда пугают, страшно, что этого не произойдет. А когда что-то действительно произойдет, то это будет торжественно. Это. А у нас так получилось, что когда пугали и было страшно, и наводили панику, то все, кто не занимается никаким духовным развитием, ни вообще ничего, они все поверили, резко побежали и оказались правы. А мы, кто такие, знаете, сидим, надо успокоиться, там, на все воля Бога, то в итоге мы оказались неправы. Но дело в том, что Китай нас, захлопнулся так, что не пускают, разъединили семьи, не пускают ни жен, ни детей, вообще никого, и это длится уже вот 6-й месяц. На всякие там жалобы и там прошения нам отвечают нет.
Ирина, не волнуйтесь, все закончится. Это в связи с карантином, вот это вот так вот. Я вижу, что все закончится. Это 2-3 месяца.
Люди уже начали отчаиваться, уже я вижу, что люди пошли к каким-то гадалкам, лишь бы что-то кто-то сказал. И поэтому я вот пришла вас спросить, чтобы сказать, а вот Олег Геннадьевич...
Я как гадалка сейчас действую и говорю вам, что по вашей судьбе через 2-3 месяца вы воссоединитесь со своей семьей. То есть это ненадолго. Это, ну, так, действительно так действует время сейчас, не в Китае, вообще на всей земле, что время разъединяет людей сейчас, делает их больными, калечит. Ну, то есть это тяжелая судьба сейчас у земли, у всей, и вас это, вот, на вас это повлияло вот таким образом. То есть вам... Но Китай откроется. Откроется уже скоро, через 2-3 месяца откроется.
А, ну хорошо, да, потому что вот люди переживают, и я пришла спросить, надолго ли еще.
Откроется. Ну сейчас же закрыты все страны, Россия тоже закрыта.
Но ни одна страна, Олег Геннадьевич, не запрещала семьям и детям, не разъединила семьи. Всегда можно было въезжать.
Кто? Но Китай же особенная страна. Никогда ни одна страна не была похожа на Китай. В Китае все жестко делается. Поэтому Китай и победил пандемию так быстро и с такими малыми потерями для такой большой страны. А все остальные смотрят, что происходит, потому что они жестко. Ну, то есть, в данном случае жесткость оправдана, потому что это дало возможность победить тяжелую эпидемию.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Я всем напишу, что вы сказали, что все успокоились и не бегали ни по каким гадалкам. Спасибо.
Да, когда это сказал, я посмотрел на это время, на вот энергию времени, вот эту жесткую. Посмотрел на вас, на вашу судьбу, увидел, что вот она, эта энергия жесткого времени, ну, где-то максимум 2 месяца может вашей судьбе противостоять, доброй вашей судьбе. И, ну, как бы, и оно потом перестает на вас влиять. вы можете попасть в отношения с близким человеком уже потом. Все заканчивается. Ну, то есть, если ты видишь ход времени, ты можешь вот это увидеть и понять. Я вот так увидел. Проверьте, могу я видеть ход времени или нет.
Но вы нам предсказали про воздух, все четко, поэтому мы верим. Раз Олег Геннадьевич сказал, так и... Вообще все наладилось. Такого сейчас практически нет, что как это загрязнение. То есть, да, вот как вы сказали, ровно 3 года прошло, и все.
Да. Ну, посмотрим теперь в этот раз, вот я вот так сказал, посмотрим, как будет действовать. Это наука.
Олег, ну, это не только дня для всех семей, да? То есть, вот, ну, все семьи...
Ну, чуть-чуть по-разному будет у всех. Ну, примерно вот так, да. 2-3 месяца, примерно. Ну, у всех будет по-разному, чуть-чуть. Всегда будет индивидуальная ситуация, будет действовать сначала индивидуальная ситуация, но после какого-то срока у всех будет облегчение. Я думаю, через 4 месяца у всех будет облегчение. 3,5.
Спасибо большое.
Будьте счастливы.
Спасибо.
Я рад вас видеть, ваше светлое лицо на лекции.
Ой, спасибо.
Так, Одесса, Копьева, Елена, первый вопрос. Коротко.
Добрый день, спасибо большое за возможность. Вопрос звучит так. Как и все информации, которая приходит к тебе от духовно практикующих людей, ну, либо от добронамеренных людей, да, как выбрать ту, которая действительно от Бога, потому что иногда получается, что, ну, человек от всего сердца действительно желает тебе блага, что-то сказал, а потом, ну, оно получается совсем наоборот, либо ты в процессе как бы чувствуешь, это не туда ты идешь, и потом как бы корректируешь и понимаешь, что ты правильно скорректировал. То есть как вот вовремя различать, и, соответственно, как бы следующий вопрос, насколько ценно то, что, допустим, я буду говорить кому-то от сердца с желанием помочь, да, насколько это может быть человеку, ну, полезно или лучше с этим не экспериментировать?
Лучше всего говорить человеку, если ты специалист в этом вопросе, это лучше, первое. Второе, если это сложный вопрос, лучше спросить у нескольких человек, ну, старших, у нескольких старших их мнение. Если они различаются, то дальше нужно изучать эту тему дальше. То есть сама по себе вот эта слепая вера во что-то, здесь нужна молитва и анализ. Если дело касается энергии времени, вот событий, то нужна молитва, анализ, и нужно соединять много факторов. Ну, то есть подойти к старшему, спросить, он намек какой-то даст. Обычно старшие конкретно не говорят, они просто дают направление какое-то, в котором надо действовать или мыслить и прийти к правильному пониманию. Или они говорят конкретно что-то, и это может удивительно так сбыться. Вот, но в любом случае, когда ты имеешь дело со старшим, происходят какие-то изменения в сердце. Ну, допустим, если тебе страшно, то ты при контакте с старшим начинаешь чувствовать спокойствие. Вот, допустим, вот сейчас, Ирина, интересно, вы почувствовали спокойствие, Ирина, после того, как мы с вами поговорили? Вот ваше сердце как среагировало?
Да.
Почувствовала, все, вот почувствовала. Она поймала ход времени, и раз, ей легче стало сразу, она почувствовала. Вот так можно определить по сердцу. Если, допустим, у вас есть какое-то сильное желание, и старший его обрубает, говорит, этого нельзя делать, и у вас остаются сомнения, вам хочется все равно это сделать, несмотря на то, что старший сказал, то спросите еще одного старшего. Если он говорит то же самое, то надо свое хочется зажимать, подавлять как-то. Вот самой советовать можно, если вы чувствуете очень спокойно в сердце, что вот это так. Не то, что у вас там идея какая-то зажглась, а вот спокойно, чисто, и у вас есть представление об этих вещах. Понимаете? То есть тогда в этом случае можно советовать самой. Вот. А бывает так, что человек думает, если человек занимается духовной практикой, значит, он всегда может дать правильный совет. Это неправильное мышление, потому что люди, часто занимаясь духовной практикой, они не ориентируются в каких-то вопросах. Я, допустим, имел видел примеры, когда духовно развитые люди соединяли людей. Говорит, вам надо вот с этим человеком вместе жить. Категорично соединяли людей. Люди говорят, ну мы как-то, мы общаемся друг с другом, нам как-то не нравится. Все равно вы должны быть вместе. Они проходят 2 месяца, они разводятся потом. Почему они удивляются, почему духовный человек, развитый, который в духовных вопросах очень силен, дал неправильный совет. Почему? Потому что он полез не в свои сани. Вот человек, допустим, в одних санях умеет ездить, а в других нет. Вот. Он полез не в свои сани, и если он хоть и духовно развитый человек, но он не разбирается в вопросах семейной жизни, он не должен был давать такой совет. Он должен в этом разбираться. Если человек духовно развитый, он иногда может все понимать, а иногда только свою область. И надо разобраться, если вы чувствуете, что сердце вам подсказывает другое, но спросите еще одного духовно развитого человека, надо ли нам быть вместе, и он может усомниться в этом, поговорить с тем человеком и так решить вопрос. Если у вас есть сомнения в сердце, изучайте дальше тему. Не надо слепо кому-то верить в чем-то. Когда речь касается судьбы, всегда человек должен соединять молитву, добрые дела и советы. Ну, то есть, если, допустим, совет правильный, то сердце подскажет, оно или сразу успокаивается, или с помощью молитвы успокаивается, вам тоже проясняется внутри. Не то, что ты должен слепо идти куда-то, потому что тебе так сказал старший, и тогда все будет хорошо. Старший дал направление. Но ты, если молишься и правильно живешь, это направление приводит тебя к знанию, что это действительно так. Ты, в конце концов, решает твое сердце, все как есть на самом деле. А не просто ты слепо следуешь старшему, и это будет правильный путь. Ну, то есть сердце подсказывает. Если оно тебе подсказывает, что там есть какие-то нюансы, которые старший, может быть, не увидел, ну, пойди к другому старшему, еще поговори, или к этому же пойди, задай наводящий вопрос. Может быть, он скажет, ой, почему ты мне об этом раньше не сказал? Все на самом деле не так. Если бы ты мне сказал эту вот информацию сейчас, я бы тебе дал другой совет, потому что ты мне дал неправильные вводные. Такое тоже может быть. Поэтому не надо как бы... Допустим, человек подходит к своему наставнику, говорит, какая у меня природа? Он говорит, твоя природа, духовная природа, ты душа. А чем мне заниматься? Ну, как бы, а чем ты занимаешься? Я занимаюсь вот этим. Ну, вот это и сделай. Вот, но приходит время, и человек развивается, он понимает, что ему надо что-то другое делать. Но наставник ему сказал это делать, и он думает, я теперь всю жизнь это буду делать, потому что наставник сказал. Ну, ты опять подойди к наставнику. Скажи, а я вот так сейчас живу, вот так развился. И он скажет, нет, тебе правильно, надо вот менять деятельность. И так далее. То есть жизнь тоже развивается, все течет. Вот. Не надо слепо следовать каким-то советам. Всегда изучайте, слушайте свое сердце, спрашивайте других. Будьте разумными.
Спасибо большое. А можно вот такое небольшое уточнение, то, что вы вначале говорили, там было про интуицию, да, что само желание как бы развить интуицию, да, это от демонических сил, и, соответственно, контакт с ними происходит. А вот такой момент, как, ну, более такая техническая вещь, нейролингвистическая...
Стоп, мои хорошие, стоп. Я не говорил о том, что желание развить интуицию от демонических сил. Я не говорю такое. Я говорил, что если человек развивает интуицию, это от демонических сил. А желание развить интуицию идет из того, что у человека в прошлой жизни была интуиция. Он как бы развил что-то, и у него, если с прошлого есть, он хочет это иметь опять вновь. Это называется желание. Вот человек что-то делал в прошлой жизни, он, допустим, чувствовал что-то, понимал, у него есть чувство, желание, что я должен это делать или иметь вот такую способность какую-то, да? Вот. И тогда дальше есть 2 пути. Первый путь — человек тренируется, пытается эту способность развить. Это от демонических сил. Или второй путь — человек делает добрые дела, и Бог сам дает ему эту способность.
Подскажите, пожалуйста, вот NLP, например, нейролингвистическое программирование, такой более технический способ, но в принципе суть...
NLP — это чистейшая демоническая вещь, потому что если смотреть корни, NLP идет из оккультизма, оккультизм — это демонизм. NLP, знание NLP идет из оккультных наук. Вот сам NLP пришел из оккультных наук. Но при этом человек, допустим, может NLP заниматься, но при этом молиться Богу, да и духовной практикой заниматься. И он будет как инструмент использовать NLP, но при этом не идти демоническим путем, а божественным путем идти. Он может, допустим, это знание использовать в других, более хороших, правильных целях. Но в целом суть NLP заключается в том, что человек производит определенную манипуляцию сознанием другого человека, которая должна привести к какой-то цели. Но надо понять, к цели приводит благочестие человека, а не манипуляция. Ну вот простой пример. Допустим, просто из психологии. Допустим, людям говорят, говорите все в я-сообщении. Не в ты-сообщении, а в я-сообщении. Например, если ты хочешь сказать, почему ты так плохо себя ведешь, надо сказать, я чувствую, что мне плохо от того, что ты делаешь. Ну, то есть, если ты говоришь, мне плохо от того, что ты делаешь, то человек не обижается. А если ты говоришь, почему ты плохо так делаешь, то он обижается. Вот это чисто, это называется психологическая манипуляция. Она имеет место быть? Да. Если ты будешь говорить в я-сообщении, то конфликта не будет. Но замечено, что если ты не любишь человека и говоришь ему в я-сообщении что-то, то все равно будет конфликт, потому что он почувствует, что ты просто играешь словами. А на самом деле, хоть хочешь сказать ему совсем другое. Это, допустим, ты можешь посмотреть на человека и сказать, я бы тебе какой-нибудь хороший подарочек подарил. Вот, понимаете, однозначно, что интонация указывает на то, что человек меня хочет убить просто, и все. Вот, ни в каком хорошем подарочке нет и речи. Вот, вот так здесь NLP заканчивается, понимаете, поэтому я говорю, мои дорогие друзья, пожалуйста, вы сначала в сердце оформите свое отношение к человеку как доброе, а потом, если вы это сделали, вы можете сказать... ты что-то плохо себя ведешь, по-доброму ему. И он скажет, да ты мой хороший, а как же мне лучше-то себя вести? И начинается добрая беседа, понимаете? Ну, то есть, потому что в этой фразе прозвучала доброта, хоть это с психологической точки зрения, фраза прозвучала неправильно, но с точки зрения сердца, точка зрения в сердце всегда выше психологической точки зрения. Поэтому не занимайтесь NLP. Научитесь любить людей в своем сердце. И у вас всегда будет правильный подход к человеку. Даже если слова будут неправильны. Или приемчик какой-то вы используете не тот.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Еще раз попытайтесь понять, что я сейчас говорю. Понимаете, эти NLP или психологи настолько заморачиваются этими выкрутасами, забывая про сердце, настолько они заморачиваются этими выкрутасами, что на них смотреть противно. Вот он с тобой разговаривает, ты понимаешь, что у него на сердце, на уме, а он тебе там рисует свою картинку и уверен, что у него все получается. Понимаете, то есть эти люди настолько сильно уходят от реальности в своем мышлении, поведении благодаря этим манипуляциям, которые они производят, не понимая, что главный манипулятор в этом мире — это сам Господь.
Иди, мам, сюда, я тебе покажу. Вот у меня.
Вот мама у меня пришла на лекцию. Пришла послушать меня. Вот. Сказала мама всем. У меня мама молодая, она меня родила в 17 лет. Поэтому, когда мне было 26 лет, я так выглядел, такой, как старше своих лет. Когда я приходил к ней на работу, она поваром работала, то ее сотрудница, она была за производство, ее спрашивали: а познакомьте меня с вашим братом. У вас такой брат симпатичный, познакомьте меня с братом. И мама говорила: это не брат, это мой сын. Все такие в осадок падали. Ладно, это отступление. Итак, они заморачиваются так на этом своем вот психологическом вот этом ощущении, что они типа могут обсосать любую ситуацию и могут так словами все и манипуляциями эти провернуть, что типа ты как лох как бы не поймешь, что на самом деле происходит. Понимаете, все это очень противно видеть и противно с этим иметь дело. Только сердце человека реально помогает решить вопрос. Только сердце. Если ты в сердце по-доброму человеку относишься, Бог тебе поможет подобрать слова. Но если ты чувствуешь, что ты вот как свинья в апельсинах, как бы в отношениях с людьми, ну поучись психологии, вот поучись правильным словам, как надо с человеком разговаривать, там, здравствуйтесь, там, садитесь, вот. Ну там есть вот эти вот этикет такой, как бы, вот, ухи не желаетесь, вот, ну, допустим, ну, там что-то такое, ну, поизучай, как бы, спасибо, я уже больше не хочу ухи, нет, еще вот, пожалуйста, ухи вам, пожалуйста, еще, вот, и так далее, понимаете, и так далее, ну, то есть, спасибо, я уже не хочу, только после вас, это я вам рассказываю классику психологическую Чехов, там и все прочее, там, знаете, история только после вас, они в двери стояли минут 15, и потом уже ненавидели друг друга после этого, вот, и потом ругаться начали, чуть не подрались, вот, то есть это только после вас, вот это все, игра вот эти вот во все эти словечки, она приводит к такому результату, но я не против НЛП, понимаете, я не против НЛП как вторичного после сердца процесса. Также этику в отношениях с людьми надо изучать, психологию надо изучать. Все это хорошо, все это нужно. Но на втором месте, после сердца, если психолог этого не понимает, и для него сердце не существует, а существуют только эти все выкрутасчики, и он уверен, что он может с кем угодно этими выкрутасчиками. У меня был такой как бы младший, духовно младший человек, но он получил отравление вот это вот психологическим знанием, отравление получил в свое сознание. И в результате с ним очень трудно было общаться. То есть он приходит ко мне и начинает вот мне как бы доказывать, что он такой крутой и хороший. Я ему говорю, как на самом деле, а он мне вот что-то вот все время психологические трюки свои как бы. Понимаете? И вот он этими психологическими трюками сам себя ведь обманывает, потому что мне это понятно, что за человек и что у него там на уме. А он что-то выдумывает, сочиняет. И это просто из-за того, что он это образование получил, понимаете? Страшная вещь. Или человек лекции начинает читать людям просто потому, что он нахватался вот этих приемчиков и думает, что он сейчас будет менять сердца людей с помощью этого. Никаких изменений в сердцах не будет. Если у тебя изменений у самого нет в сердце, то люди тоже ничего не поменяются. Хоть ты там закрутись, завертись. Некоторые используют юмор для того, чтобы поставить себя выше людей. Можно же все в шутку превратить. И типа круто, такой умный. Можно слушать, давать знания. Может человек, если он все шутит и шутит. На самом деле это клоунада просто. Ну то есть развлекать людей шутками, это клоунада. Если у тебя сердце чистое, ты можешь передать знания грязное, нет.
Спасибо. Вы почти все затронули, все темы там, НЛП, астрологи, тарологи, вещи, сны. А можете вот еще прокомментировать по поводу вот расстановки Хеллингера, дежавю, про гипноз и про таро? Тоже как вот к этому относиться?
Некоторые вещи могут давать хороший результат, например, карты Таро могут давать хороший результат, если у человека сердце чистое. Вот он хочет помочь, там раскладывать эти карты, это может дать знания. Потому что есть косвенные способы контактировать с Богом. И такие косвенные способы существуют. Что касается расстановок по Херингеру, то как бы я не считаю это какой-то плохой практикой. Я считаю, что в ней, опять же, важно сердце человека. Я знаю несколько человек, которые делают эти расстановки, и людям сильно помогают. Другие делают, и люди в шоке, уходят оттуда. У них какой-то психический шок происходит после этого. Сильные такие, стресс какой-то внутренний. Ну, то есть это все зависит, опять же, от человека. Еще раз повторяю, какие-то психологические приемы использовать можно. Я не против их. Но при этом очень важно понять, что эти приемы являются вторичными, а первичным является сердце самого человека. Но вот есть вещи, которые от которых я бы вас очень сильно предостерег. Это вещи, которые связаны с измененными состояниями сознания. Вот, допустим, вы начали часто очень дышать, дышите, потом раз, и вам говорят, сейчас вы увидите свою прошлую жизнь. Вы ходите в определенное состояние, это называется вот это вот дыхание, да, как регрессивный гипноз там или как-то, как называется это дыхание?
Холотропное.
Да, регрессивное, а как?
Холотропное.
Холотропное дыхание, да. Это очень опасная практика. Почему? Потому что когда человек... Это чисто оккультизм, это чисто контакт с духами. Ну, то есть что происходит? Духу нужно завладеть сознанием человека. Для того, чтобы завладеть сознанием человека, нужно иметь две вещи всего. Первая — психика должна быть ослаблена у человека. И вторая вещь — человек должен верить в какую-то сверхъестественную вещь. И вот здесь эти две вещи совпадают. Ну, то есть у человека... Когда он очень часто дышит и входит в полуобморочное состояние, в этот момент у него психика становится очень ослабленной, и в его психику может войти дух. И второе, очень сильное желание узнать свою прошлую жизнь. И дальше дух входит в сознание человека, но так как цель у духа другая, понимаете, потому что что тебе вот в этом таком полуобморочном состоянии, кто тебе рассказывает твою прошлую жизнь? Чё, Господь? Вот Господь что, не может тебе в нормальном состоянии сказать про твою прошлую жизнь, если ты захотел? Ну, допустим, ты засыпаешь, он тебе дает знания прошлой жизни. Чё, вот он не может, надо специально в какое-то состояние войти, да? Некоторые с Господом общаются через мухоморы. Вот если мухоморов не пожрал, с Господом не пообщаешься. Понимаете, через мухоморов общаются не с Господом, а со злыми духами, запомните это. Вот, понимаете? А то же самое здесь. Ты вот вошел в это состояние, и вот только в этом состоянии ты можешь узнать свою прошлую жизнь. Знание прошлой жизни является наградой. Человек ее получает в результате благочестия. А тут деньги заплатил, тебя в технику совершили, ввели как бы в определенное состояние, и бабамс, ты прошлую жизнь узнал. Узнал. Да я знаю свою прошлую жизнь, я чувствую, что это прошлая жизнь моя. Понимаете, человек после этого регрессивного гипноза или голотропного дыхания говорит, да я уверен, что это моя прошлая жизнь. Вот, да, ты увидел прошлую жизнь, но не свою, а этого злого духа, который вошел в тебя теперь и тебе показывает, что он — это ты. Только пока в этот момент, когда ты вспоминаешь прошлую жизнь. То есть что происходит? Ты себя путаешь с этим злым духом. Также люди с ума сходят, они уверены, что я — это он. Ну, то есть злой дух говорит, человек думает, что это я говорю. Понимаете, а потом он уже живет в психушке и считает себя Наполеоном. Вот. Ну, иногда Наполеоном, иногда Суворовым, ну, как в зависимости от обстоятельств. Вот. Понимаете, то есть идея в чем заключается? В том, что злому духу это самое милое дело войти в сознание человека. Их злых духов очень много вокруг, как бы, и им не надо близко находиться, понимаете? Просто есть злые духи, которые спят и видят, когда вы войдете в это состояние, а на тонком пространстве там нет расстояний, там важна идея. Вот если, допустим, у злого духа есть идея такая, войти в ваше сознание и показать вам вашу прошлую жизнь. Он просто на низком тарте находится и ждет, когда проводник злых духов, или вот этот вот гипнотизер регрессивный, то есть человек, который соединяет людей со злыми духами, это его работа. Вот, он нашел клиента, человек хочет задешево получить дорогое, то есть увидеть свою прошлую жизнь. Хорошо, замечательно, давай дыши часто, человек входит в полуобморочное состояние, сейчас увидишь. И злой дух, он уже тут как тут, он раз входит в человека и показывает ему прошлую жизнь. На самом деле он показывает ему вход в точку соприкосновения с этим злым духом. В тот момент, когда ты будешь вспоминать свою прошлую жизнь, злой дух будет заходить внутри тебя и будет дальше он тебе помогать еще что-нибудь вспоминать. А потом ты попадешь в психушку и будешь там делать всякие глупости. Уверенный будешь, что это ты делаешь, а это делает он. Так, когда человек пытается задешево купить что-то дорогое, он получает комбинацию из трех пальцев и плюс еще бонус. Понимаете, бонусом злой дух. Вот, поэтому будьте осторожны, вы имеете дело уже с непростыми вещами. Или гипноз, тоже регрессивный. Сам по себе гипноз — это демоническая вещь. Божественные люди никогда не занимаются этим. Я занимался в детстве, в молодости гипнозом. Мама помнит это, всех гипнотизировал. Вот, занимался гипнозом. Но, понимаете, я, занимаясь этим, осознал, что это демонизм. И перестал потом этим заниматься. То есть ко мне пришло знание об этом. Я увидел глаза этих людей, которых я гипнотизировал. Увидел наклонности свои, которые я испытываю по отношению к этим людям. И их наклонности по отношению ко мне. Один в армии солдат попросил меня отучить его с помощью гипноза от курения. Когда ушли все, как бы, все начальство, все ушло, все солдаты собрались, и мы начали экспериментировать. То есть я ввел его в состояние гипноза, и так как солдаты же не спали, они ждали чего-то, я начал как бы над ним издеваться. То есть он начал маршировать там. Вот. И в это время заходит, ну, как бы старший лейтенант, который отвечал ночью за нашу вот эту роту. И такая ситуация, он заходит, и никто не спит. Все как бы по разным углам, а он же загипнотизированный, он стоит и вообще не двигается. И я ему говорю: иди маршем, отдай честь старшему лейтенанту и скажи, и спроси его разрешения в туалет. Вот. Ну, он как бы, понимаете, он такой подошел такой: товарищ старший лейтенант, разрешите в туалет. Тот его обматерил, как говорит, иди. Ну, как бы это прикольно выглядит. Вот таким маршем как бы подошел старшему лейтенанту. Вот. Ну, и все солдаты там, они просто, ну, они ухрюкались там просто от смеха у себя в этом, в подушках. Тот пошел в туалет, сходил в туалет, пришел назад. Вот. И когда ушел этот лейтенант, я ему сказал, что ты забыл вообще, как курил. И ты не хочешь курить, потому что ты забыл. Ты не курил вообще никогда в жизни. И он, когда вышел из этого состояния, то он не курил, потому что он говорит: я не курил, и поэтому я не курю. Вот. И он, правда, забыл, что он курил. Представляете, человек забыл об этом полностью. Но солдаты так сильно как бы хотели проверить эффект гипноза, они вот достали просто, говорит: ты курил, помнишь, со мной ты курил вот вчера там. И они включили у него эту память, и он закурил после этого. Но понимаете, в чем как бы проблема? Проблема заключается не в том, бросил он курить или не бросил, а проблема заключается в том, что когда он видел меня, у него стекленели глаза после этого. Он как бы был готов выполнить еще один приказ. И я когда смотрел на себя в этой ситуации, я понял, что я играю роль демона, то есть человека, который контролирует сознание другого человека. И эти все вещи, они произвели на меня, мое сердце, очень глубокое впечатление. И я понял, что я никогда больше в жизни не буду заниматься этими вещами. И даже если человек с добрыми намерениями занимается гипнозом, так как это действие совершается через злые силы, все равно этот человек оскверняется. Доктор, допустим, с помощью гипноза лечит людей, он все равно оскверняется и в конце концов рано или поздно попадает под влияние желания эксплуатировать сознание людей. Это неизбежно происходит. То есть страдают оба в результате гипноза, и тот, кто гипнотизирует, и тот, кто ну, как бы находится под гипнозом. Поэтому эта практика демоническая, и как бы она, соответственно, не дает никакого хорошего результата вообще. Потому что самое страшное, что ты подсаживаешься на веру, злые силы вот эти вот, ты думаешь, что с помощью манипуляции твоим сознанием кто-то может тебе помочь в жизни. Помощь осуществляется через практику, то есть человек должен сам помочь себе. Даже если он верит старшему, и старший ему говорит, вот так у тебя в жизни будет, то это тоже результат милости Бога. Это Бог дает знания и тому, и другому. Но, понимаете, этот контакт, он ни старшим не воспринимается как желание доминировать, ни младшим. Просто это доброта. И старший никогда не считает, что это его знание. Бог дает знание любое. Но понимаете, гипнотизер уверен, что это он гипнотизирует другого человека. Он себя считает господином в этом случае. Вот это очень опасно. Это приводит, в конце концов, к деградации обоих. Поэтому все эти штучки, когда ты задешево хочешь дорогое получить, они не приводят ни к чему хорошему. Лучше просто развивайся как личность. Знания о прошлых жизнях есть. Господь дает намеки на эти знания. Например, если вам снятся какие-то сны много раз, один и тот же сон, и он тяжелый, тяжело переносимый, я вам точно говорю, что этот сон связан с вашей прошлой жизнью. Даже если это событие в этой жизни было, все равно это связано с прошлой жизнью, потому что очень значимые сны, которые повторяются многократно, указывают всегда человеку на прошлую жизнь. Не обязательно именно как в этом сне, но сон всегда, ну, оскверняется нашей сегодняшней жизнью, но сон может быть намеком на то, что с тобой было в прошлом. Ну, он может быть серьезным, глубоким намеком на прошлую жизнь. То есть там примерно похоже происходило все. И это знание ты можешь тоже получить, если ты чисто, светло относишься к своей судьбе, ты не привзят, тебе не хочется ни так, ни сяк. Потому что некоторые говорят, я в прошлой жизни была царицей, а я царем. И, допустим, человек, который говорит в прошлой жизни, у него все цари. Ну, потому что кому охота быть бегемотом, допустим, в прошлой жизни? Всем охота быть царем, вот как минимум. Вот, поэтому он всем и говорит, а ты царем, а ты царицей была там. И люди также, они хотят быть вместе в прошлых жизнях, поэтому эти люди также говорят, а вы в прошлой жизни тоже были вместе, и в позапрошлой были вместе. Я только один раз в жизни увидел, когда действительно информация о прошлой жизни совпадает с истиной. Это было в Новокузнецке, когда я там лекцию читал, ко мне подошла одна женщина и сказала, что есть одна девочка, родилась. И один молодой человек, он покончил жизнь самоубийством, это наш знакомый, и вот родилась девочка, и мы когда ее увидели, мы поняли, что она, скорее всего, это он родился. И я начал смотреть фотографии и увидел, что тонкое тело сильно похоже, но все равно даже после этого у меня не было полной уверенности, что это одна и та же личность. Но когда я узнал, что эта девочка узнала шарф, она пришла в квартиру вот в эту и узнала шарф, этот, она говорит, этот шарф со мной сильно связан, а этот человек как раз на этом шарфу повесился, вот, то тогда у меня сомнения все отпали уже. Ну, то есть, когда я узнал эту информацию. Ну, то есть, другими словами, и я увидел, да, действительно, это один и тот же человек, но это такая редкость вообще нереальная. Второй раз я увидел, когда в Днепропетровске это было, когда мне показал хозяин квартиры, где я был, две собачки. И эти собачки оказались его родителями. То есть это были, они похожи прямо внешне были, даже сходство было, и они вели себя друг по отношению. Даже у них были предпочтения в пище похожие. Только собачка мужского пола — это была мама, а собачка женского пола была папа этого человека. И эти люди постоянно были сильно привязаны к дому, они постоянно ругались друг с другом. И у них были животные интересы в жизни. В результате вот они получили животное тело. И они прибились, они же пришли к этому человеку, гавкали возле... Это от разных собак животные. И они вместе как-то встретились возле калитки и гавкали, пока их не пустили. То есть они там ныли, скулили, орали, пока их не пустили домой. Это такой уникальный случай тоже для меня. Я увидел, что это реальность, это действительно так. Ну, Господь не показывал что-то. Но это бывает крайне редко. Все остальные тысячи случаев, когда люди говорят, что и мы вместе были в прошлой жизни, все это полная чушь. Это просто людям часто так хочется, потому что они привязаны друг к другу.
Спасибо. А про дежавю еще? И потом, наверное, к лекции будем приходить.
Это тут много, да, дежавю похоже на прошлую жизнь. Если ты в этой жизни, как бы у тебя не было события, но ты чувствуешь, что как будто с тобой это было, то это с прошлой жизни знак. Это привет с прошлой жизни тебе. Еще раз повторяю, сны всегда, практически всегда указывают на прошлой жизни, но именно как это было, сон сам не покажет. Если ты сильно глубоко во сне сможешь ориентироваться, то ты можешь увидеть прямо свою прошлую жизнь. Именно во снах, таких неглубоких, можно и раскрыть свои прошлые жизни, тайну своих прошлых жизней можно через сны и разгадать. Но при этом надо понимать, что это очень научный процесс и сложный. Надо ориентироваться в тонком пространстве и знать, какие там опасности бывают, потому что даже через изучение своих снов ты тоже можешь попасть в психушку точно так же быстро, как и через голотропное дыхание. То есть если ты не понимаешь, где действуют злые духи, а где действительно прошлая жизнь во сне, вот, допустим, кошмар тебе снится какой-то, это от злых духов идет чаще всего. А если ты видишь сон, в котором есть эмоции, какие-то переживания, но при этом он такой спокойный, ясный, то это значит, может очень вероятно, что это идет из прошлой жизни. И тем более, что он повторяется, этот сон, постоянно. Или сильное впечатление эта жизнь оказала на тебя. И поэтому неразрешенный какой-то вопрос. Ну, скорее всего, он неразрешен еще с прошлой жизни, если это снится постоянно. Скорее всего, так. Ну, то есть сны, вот это дежавю, на прошлой жизни указывают также сильно родственники. Это не то, что ты с этими людьми был знаком в прошлой жизни. Они олицетворяют тебя. Вот если ты посмотришь на своего мужа или на свою жену, ты увидишь себя в прошлой или в позапрошлой жизни. Похоже, человек очень похож. Ну, то есть ты увидишь сходство. И поэтому так неприятно любой его поступок, потому что часто люди, они уже как бы не хотят так делать. А ты же делал так, и поэтому тебе приходит наказание. Ты думаешь, Господи, я бы никогда в жизни так не поступил. Но если ты никогда в жизни так не поступил, то ты и не реагировал бы на этот поступок так сильно, эмоционально. Если ты реагируешь эмоционально, значит, ты уже поступал так в прошлом. Просто ты попался на удочку судьбы, и теперь тебе судьба возвращает через твоего близкого человека все назад. Как же это происходит, что ты встречаешь именно такого человека, который тебе судьбу будет возвращать? Это происходит через влюблённость. Влюблённость — это как все, никто не хочет без влюблённости жениться. Все хотят влюблённости. А влюблённость — это как раз и та удочка и есть, которая, за которую судьба приманивает рыбку на крючок. Ну, то есть ты кого будешь влюбляться? Чем сильнее влюблённость, тем сильнее, там, ну, больше судьбы в этом человеке. Какой судьбы твоей? Но чаще всего тяжелой, потому что добрую судьбу мы можем получить без всяких проблем и так. Понимаете, добрый человек ждет, когда к нему придет добрая судьба. Понимаете, он ждет. И поэтому она может прийти через любых людей вообще, через любые события. Человек принимает, ждет. Но злую судьбу он отталкивает от себя, он не согласен, он не хочет ее. Он не хочет, и поэтому злая судьба должна как прийти? Чтобы ты не смог отказаться, чтобы она тебя мучила помимо твоей воли. Единственный вариант – это близкий человек. Вот самый идеальный вариант. Ты замуж вышел или женился, и дальше вот получи фашист-гранату. То есть тебя будут мучить по-любому, ты никуда не денешься, потому что ты сам выбрал вот себе близкого человека. Так действует злая судьба. Но некоторые люди говорят, раз так, я развожусь с тобой. Ну, то есть он судьбе говорит, а я тебя сейчас обману. Я как бы от бабушки ушел, от дедушки ушел, и от тебя уйду. Колобком стал такой и укатился, да? От судьбы не уйдешь. хоть ты Колобок, хоть ты там кто, не имеет значения. Она тебя все равно найдет. Потом еще накажут тебя за то, что ты отказался от выполнения своего долга перед близким человеком.
Спасибо, Олег Геннадьевич. А можно еще вот по этой же теме, вот как бы несколько...
А у нас как по времени-то нормально, Лен?
Нет, уже как бы лекцию, конечно.
Ты не увлеклась?
Увлеклась.
Женщины увлекаются иногда, их надо присматривать за ними, опасно. Тема интересная, наверное. Ну ладно, давайте я немножко вам расскажу. Итак, мы с вами изучаем тонкое пространство, тонкую реальность, все с этим, что связано. Тонкая реальность может быть духовной, вернее, возвышенной. Тонкая реальность — это рай, это тоже тонкая реальность, то есть райская энергия. Человек соприкасается с раем, с энергией рая, когда он влюбляется. Вот. Он начинает чувствовать вот эту тонкую реальность, потому что в раю там все живое, то есть не просто живое, а очень эмоционально проявлено. Деревья, травы, допустим, цветы. На высших планетах все дышит любовью, и поэтому, когда человек влюбляется, он начинает обожествлять все предметы, которые он видит, природы перед собой, он как бы начинает их любить. Это признак того, что любовь, она окрыляет человека, очищает, делает его восприятие более возвышенным, чистым. Но человек думает, что это просто фантазии, то есть он не понимает, что это реальность, просто она тонкая, невидимая реальность. Часто люди тонкую реальность воспринимают как фантазии, но им эти фантазии нравятся при этом, и они хотят как бы этих фантазий видеть вновь и вновь. На самом деле это не фантазии, тонкая реальность — это реальность, и она бывает райской или возвышенной, чистой, светлой такой. Она проявляется через чистые светлые фильмы, которые сейчас в основном уже не показывают. Вот, допустим, в моей молодости такие фильмы были, чистые, светлые, там... Маугли, допустим, вот этот мультфильм чистый, светлый такой, добрые всякие мультфильмы, фильмы там, Алёнушка, Иванушка, там вот такие вот чистые. И сейчас каких-нибудь дикобразов показывают, ну, мы об этом тоже поговорим. Ну, вот примерно как выглядит вот эта райская энергия, когда человек влюбился, его сердце проявляется. Это тонкая энергия, тонкая реальность. То есть можно рай чувствовать? Можно на земле? Можно. Для этого нужно или быть очень возвышенным, добрым человеком, и ты в раю будешь жить даже на земле, или влюбиться. Ну, Бог всем показывает рай хотя бы раз в жизни, и человек влюбляется, и у него вот эти краски такие чистые, светлые, в сердце начинают жить.
Месяц свои блестки. Стройные березки что-то шепчут липом. Стройные березки что-то шепчут липом. Травы не успели от росы серебряной согнуться. И такие нежные напевы прямо в сердце льются. Лунною тропою на свидание еду. Тихо сам с собою я веду беседу. Тихо сам с собою я веду беседу.
Или любовь к природе. Человек, допустим, в результате любви открывает для себя тонкие законы мироздания, которые ему кажутся просто какими-то аллегориями. Он говорит, это просто аллегории. Но на самом деле это не аллегория, это реальность. Вот, допустим, вот эта песня. Солнце в ребячьем смехе колокольчиком звенит. Это факт. Это энергия солнца звенит в ребячьем свете, смехе колокольчиком. Именно энергия солнца, а не что-то другое. Солнце в глазах любимых жарким пламенем горит. Это факт. Именно энергия солнца горит жарким пламенем в глазах любимого человека. Солнце в письме солдат из далекой стороны. Золотые колосья хлеба до краев им полны. Это факт, что в зерновых культурах копится энергия солнца. Поэтому, когда человек ест зерно, то у него активизируется солнечная деятельность в организме. Ну, то есть, откуда это ведическое знание, это в ведах описано все, откуда он это выплел в советское время? Только через любовь к солнцу, понимаете? Человек вот увидел солнце, откровение пришло к нему в сердце, и он начал такие стихи писать. Понимаете? И это истина, это тонкая реальность, она существует. Это не выдумка и не фантазия Олега Геннадьевича там какого-то, это написано в священных писаниях все. А если удивляться, удивляться, удивляться чудесам, распахнутого сердца не жалея, а если жить по солнечным часам, то станет на земле еще светлее. Абсолютно истина. Если жить по солнечным часам, то от вас будет энергия солнца исходить. Это жить по солнечным часам, это режим, соблюдать режим дня, об этом целая лекция. Вот. Если удивляться чудесам, если радоваться всему радостному. Птичка поет — это чудо. Человек улыбается — это чудо. Ветерок дует — это чудо. Удивляться всему, радоваться всему — это энергия солнца. Радость — это энергия солнца. Вот. Это божественная энергия, это божественная сила. Энергия радости в конечном счете идет от супруги Бога. Поэтому ее зовут Рада. Рада. Ну, то есть Рада — это та, которая дает радость. Ну, то есть это она радуется всему мирозданию. От нее исходит эта сила в конечном счете. Вот. Господь создал этот мир, а Рада радуется. Она дает, она рада там, этому миру. Потому что ее супруг это все создал. Вот. Это все очень эзотерическое знание. Кажется, что это аллегории. На самом деле это истина, которую мы не можем понять, потому что мы привыкли воспринимать мир очень узким спектром. То есть мы очень узко воспринимаем этот мир. Мы не видим его так глубоко и светло. А, допустим, древние люди, которые мы считаем папуасами, они на самом деле видели все это. Они видели, что солнце живое, река живая, они видели, что человек врет, они видели, что он говорит правду, им легче было жить, они чувствовали будущее по событиям, они видели там, что ворон каркает, там солнце закрывается затмением, это значит, что беда придет скоро. Они чувствовали все эти вещи, понимали, ход времени чувствовали. Понимаете, потому что они жили в контакте с Богом, постоянно молились, думали о Боге, прощали, терпели, старались быть вместе. Понимаете, они жили чистой, светлой жизнью, понимая, что в этом заключается настоящая цивилизация. Мы же думаем, что цивилизация заключается в том, что у тебя стиральная машина появилась дома с дистанционным управлением, как бы ты сама закладывается одежда туда, сама вытаскивается, сама сушится. Тебе надо только на кнопочку нажать, а потом у тебя вообще просто классный аппарат появился, который за тебя разжевывает пищу и даже помогает глотать. Вот. А потом ты появился еще лучший аппарат, который тебе и попу подмывает, там, и все вытирает. Так зачем тебе тогда нужна эта жизнь? Вот за тебя аппараты все эти все делают. Понимаете, это мы называем цивилизацией. То есть цивилизация означает, что делать ничего не надо, сидишь просто вот так. И за тебя все кто-то делает. Ну и человек, это, соответственно, в результате этой цивилизации он перестал жить. его жизнь протекает в телевизоре. То есть в телевизоре за него кто-то живет. Ему теперь жить уже даже не надо. Кто-то другой будет жить, я буду просто смотреть. Понимаете? Это все признак тупости. Понимаете? То есть мы не туда развиваемся. Цивилизация означает способность глубоко понимать природу этого мира, жить в гармонии с этим миром, кушать экологические продукты, жить на природе, совершать аскезы на природе, молиться Богу, понимаете, любить людей, всем прощать, всех терпеть. И развивая это, ты получаешь колоссальное счастье, живя прямо на этой земле. Понимаете, ты получаешь долголетие, получаешь здоровье, получаешь счастье во всем, как бы, что ты видишь вокруг себя. И это называется цивилизация. Вот к этому надо стремиться. А когда ты получаешь в контакт для себя вот это все дерьмо, которое тебе дает современная культура, то в этом нет никакой цивилизации. Это признак тупости людей. Вот взять, допустим, вот эти современные все мультфильмы. Цель моей лекции — не ругаться, мои дорогие. Я просто вам хочу раскрыть кое-что сегодня. Вот взять вот эти мультфильмы, вот эти вот страшилки все там. А это же положительный герой. Вот сейчас посмотреть — положительный герой. Я в детстве, если бы такого увидел, я бы никогда не поверил, что это положительный герой. Морда кирпичом, там зубы все корявые. Вот, улыбается такой положительный герой. Там и называется тоже он там Бэтмен, как бы Бэтменом, Гудмена не назовешь, понимаете? То есть Бэтмен, он и есть Бэтмен. Понимаете? То есть летучий человек, мышь там какой-нибудь, или еще какая-нибудь фигня страшная. И люди верят, дети верят, что это положительный герой. И он там убивает всех, понимаете? Но он при этом положительный герой. Хочу быть Бэтменом. Откуда все это берется? Если бы вы видели тонкую реальность, поймите, что злые силы, они тоже имеют свои пространства. Вот это все, вот, если посмотреть на жизнь на низших планетах, то там как раз вот такие все вещи и происходят. Там, понимаете, вот эти все чучела там живут, летают, и их сознание сейчас, вот этих всех уродов, оно идет на Землю. Понимаете, и сознание, вот эти все гомосексуализм, это все идет с низших миров, понимаете? И мы это все кушаем через средства массовой информации, наполняемся всей этой бредятиной, и потом удивляемся, почему у меня ребенок аутист, почему у меня что-то с мозгами, почему я ругаюсь с мужем, почему у меня истерики. Ну, потому что мы контактируем через эти все телевизоры, там, радио, контактируем со злыми духами, понимаете? Это все игры, пиф-паф, вот эти, которые дети сидят, и там это все, это тоже контакт со злыми духами, понимаете? Человек через это все оскверняется. Если в древней культуре кто-то увидел из мудрецов, что человек этим занимается, он бы его выгнал из цивилизованных людей, чтобы он не осквернял пространство возле себя. Это как зараза, понимаете, как прокаженный человек. Человек, который соприкасается с этим дерьмом, который идет через фильмы, вот эти все ужасы, там, пошлинные фильмы, все эти ужасы, циничные отношения между людьми, цинизм, пошлятина, извращенный вид, извращенные манеры, постоянное желание убивать, преследовать, злиться, ненавидеть, предавать, бросать. Все это на нас льется, как из ушата, со средств массовой информации. И очень редко, когда встретишь фильмы, где очень чистые люди, возвышенные актеры, они играют каких-то возвышенных людей. Вот, они показывают чистоту, правильное поведение и так далее. Такие фильмы тоже есть. И они приводят человека в контакт с высокой реальностью. То есть фильмы, искусство призвано приводить человека в контакт с чем-то. Поэтому в древней культуре, кроме пьесы, постановок о Боге и картин о Боге, ничего вообще не рисовали. Это считалось ересью. Понимаете? То есть рисовали только святых людей и Бога. Все постановки были только о Боге или о святых. больше ничего людям не показывали. И люди, получая искусство, они получали духовное образование таким образом. И контактировали с раем, с райскими планетами. Они уходили, у них облегчение на сердце наступало. Они посмотрели спектакль, и у них чистота, радость сердца. Сейчас тоже люди смотрят спектакль, и наступает облегчение. Но это облегчение, это происходит по другой причине. Если там так плохо все, то у меня более-менее нормально. Примерно такой эффект. Или человек идет, допустим, на эти горки там американские, там, или еще куда-то, там в этот, в, там, его там крутит по-всякому, там, и он такой, вот, а потом, ну, как бы, выходит оттуда. Я говорю, вам понравилось? Я в парк Горького пришел разок, исследование такое проводить с людьми. Люди приходили, я смотрел, как он там корчится на этим, всех этих делах. Потом выходит, я говорю, тебе понравилось? Он очень. На сердце так легко. Ну, то есть, понимаете, то есть, это все равно, что запор, когда и ты там кряхтел, пыхтел, покакал, сильное облегчение наступает. То есть человеку легко становится, потому что он попадает в жуткий стресс, и этот стресс заглушает его жизнь. События его жизни становятся не такими значимыми, как то, что произошло с ним на этих там американских горках, что он испытал. В результате у него наступает сильное облегчение. Но это просто самообман, понимаете, потому что ему придется все равно вернуться в реальность, пойти туда, где он живет, и опять столкнуться с тем, что и в его жизни есть, и ну, с помощью этих инструментов, современных фильмов. Я вам сейчас рассказываю ведь не про грубую реальность, а про тонкую, мои дорогие друзья, потому что мы с ней соприкасаемся каждый день. Запомните вот эти все... Фильмы, ужастики – это самый настоящий контакт с тонкой реальностью. Через эти фильмы действуют злые духи прямо вам на мозги. Не думайте, что я что-то сочиняю. Это действительно так. И приближение к психушке увеличивается. Поэтому сейчас в нашей культуре в сотни раз стало больше психологов всяких, чем было, допустим, в культуре 100 лет назад. Они не нужны были, эти психологи, были только наставники. Понимаете, сейчас нужен психолог, потому что нужно, когда люди оскверняются, все эта литература, этими фильмами, этими новостями, средствами массовой информации, им надо, их кто-то должен успокаивать после этого, снимать, так сказать, установку. Понимаете? Поэтому и специальность очень востребованная стала, потому что люди неправильно живут. Но если бы люди правильно жили, они бы ходили в храмы, песнопения духовные совершали, они бы только как бы о хорошем думали. Ну зачем нужны психологи какие-то? Вот если бы они правильные, чистые, светлые песни слушали. Вот, допустим, песня, она приводит в контакт с стихией воды человека, и человек... Вот, а приходит действительно на высоком плане, и человек очищается, слушая это, понимаете? Можно медитировать на эту песню. Просто слушая ее, человек очищается, и ему становится счастливо, радостно жить. Ну, если бы у нас такая культура, мы бы тонкую реальность правильную воспринимали, понимаете? Но в основном люди тонкой реальностью оскверняются. Синяя вода. Поле без следа, без конца и края. Синяя вода, ты спешишь куда? Ты спешишь куда? К морю синему. Всегда к морю синему поскорей неси меня, поскорей неси меня, синяя вода. Синяя вода.
проплывают мимо. Синяя вода, ты спешишь куда?
Красиво! Видите, к Богу, к морю синему, к Богу течет вода. Она течет туда, где она растворится, целью жизни — это море. Также у человека он спешит к Богу, он как бы проплывает мимо всего прекрасного и потом сливается с самым прекрасным. Он соединяется с Богом. Эта песня, она правильно составлена, то есть она и подобрана правильно мелодия, и правильно поет человек. Эта песня приводит человека к очень светлым чувствам внутренним. Вот это называется контакт с правильной, возвышенной, тонкой реальностью. Это не духовная реальность, это тонкая реальность. Но она приносит счастье человеку. И поэтому существуют вот чистые песни возвышенные, которые дают человеку контакт с хорошей, возвышенной реальностью. Не обязательно это старомодные какие-то песни, они могут быть более-менее современные, допустим, более такой современная мелодия, допустим. Но это тоже песня, которая дает правильный контакт с тонкой реальностью человека, с чистой и светлой, хотя это может, допустим, в диско-ритме там каком-то звучать, не имеет значения.
Хочу страну чудес, где растет на дне полез, где течет мир берега, отражая облака. Я хочу страну чудес, я бы не с тобой исчез. Ты поверь мне, я не лгу, для тебя я все смогу. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Лишь одно, это грустно и смешно. Кто сказал, что в наши дни нет чудес и нет любви? Я отвечу лишь одно, это грустно и смешно.
Видите, кто сказал, что в наши дни нет чудес, нет любви? Это грустно и смешно думать, что это так. Есть тонкая реальность, есть тонкий мир, есть рай. Когда человек живет в райской жизнью, райская жизнь не означает балдеть ходить. Райская жизнь означает всех любить, всем прощать, верить в чистоту природы, в чистоту добрых людей, верить в Бога, верить в аскезы, в добрые дела. Человек живет благостной жизнью, и в его сердце рай. У него рай в сердце, он живет райской жизнью, радостной. И поэтому у него нет проблем в сознании. Это и есть рай. Если человек в раю на земле находится, он потом в рай на небе попадет. Но на самом деле это не на небе, это просто другие планеты. То есть в этом мире существуют разные миры. Есть тонкие миры, есть грубые миры. Грубые миры находятся в нашей Вселенной, она имеет форму шара, они находятся посередине. А сверху и снизу тонкие миры. Просто тонкие миры снизу, это такая очень грубая, тонкая реальность — это ад. Ну, то есть там в тонком теле, в психическом теле находятся живые существа и страдают. Они там много раз умирают, но так как смерти нет, они постоянно их убивают, они все живы, их убивают, они все живы. Но если человек убивал много людей, вот он много раз там мучается от смерти. Вот, и так далее. То есть это ад означает, человек уже на земле, на средних мирах он не может столько страданий получить за свои поступки. Ему приходится просто идти в низшие миры, где он только страдания получает, и там он в полусознательном состоянии находится, просто там истерики, вопли. Это, кстати, мы часто такие же фильмы смотрим, как бы готовим себя к этим, так сказать, мирам. И есть высшие миры, там они тоже тонкая реальность, то есть нет грубого тела, есть только психическое тело, и там райская жизнь, то есть все добрые живые существа, благочестивые, праведники там собираются, там можно делать только добрые дела, там ничего плохого нет, там не злится люди, не злятся, ничего плохого, там не показывают детективы или фильмы ужасов, там твоя жизнь, она сама является фильмом, потому что в тонком пространстве человек, о чем бы он ни подумал, он немедленно контактирует с этим. То есть, ну что такое, вот зачем на высших планетах кино, если ты видишь все просто потому, что ты об этом помнишь? Но там настолько чисто пространство ума, или пространство ума, или тонкая реальность, это одно и то же. Она настолько чистая, ты о чем-то подумал, а ум же очень быстро этого достигает. Ты о чем-то подумал, и ты немедленно контактируешь с этим. Если помыслы чисты, человек может найти даже здесь, на Земле, объект своей мысли. Вот, допустим, я когда был в армии, долго маме не писал, потому что у меня были учения. И она увидела сон. Я сижу, непонятный какой-то сон, она говорит, я сижу в фуфайке в такой, но в помещении при этом. Помещение тряпочное, и я бросаю дрова в печку железную. Вот, а кругом стоят такие железные кровати. Так она увидела меня зимой в палатке вот в этой вот армейской. И я был дежурным, и я бросал дрова в печку. То есть она увидела истину, то есть это действительно так и было все. Она мне это все описала. Вот, то есть она со мной сконтактировала, увидела. Мама здесь сидит, поэтому я вам рассказываю, чтобы вы не думали, что я что-то сочиняю. Она переживала, говорит, сильно. Вот. Переживала означает контакт, связь. Когда человек о чем-то думает сильно, он получает связь с этим объектом. Некоторые говорят, как научиться чувствовать другого человека на расстоянии? Да что тут учиться? Просто молись Богу и думай об этом человеке. И ты его почувствуешь реально, почувствуешь, увидишь его. Это реально все. В этом не надо каких-то сверхспособностей. Наш ум обладает такими способностями от природы. Он способен видеть, чувствовать человека. Просто мы в этой тонкой реальности не ориентируемся по двум причинам. Первое, мы как только тонкую реальность начинаем воспринимать, мы сразу в этом сомневаемся, думаем, что это показалось. То есть мы просто ее отвергаем сразу заранее. Вот, не можем понимать, что это истина. Просто ее надо глубоко понять, осознать, изучать, чтобы разобраться в ней. И в тонкой реальности всегда взаимодействуют истина и ложь. То есть там очень много, там очень плотная жизнь, там много... Вот, допустим, ты хочешь сконтактировать с каким-то какой-то человеком, подумав о нем, а по дороге на твой ум нападают какие-то злые сущности там, и они говорят тебе, ты не можешь с этим человеком сконтактировать. Или они искажают восприятие этого человека у тебя. То есть для того, чтобы там воспринимать все это в этом тонком пространстве, нужно получить знание о том, как это все работает. Это не просто типа подумал и соединился с человеком, увидел его. Нужно все это изучать, понять, как все работает, как что мешает этому. Лучше всего во время молитвы как бы вот это делать, потому что тогда Бог защищает тебя от контакта со злыми силами и так далее. Ну, в общем, это отдельная тема. Но я сейчас хотел бы вам вот о чем вам рассказать. Очень важно понять вам сейчас закономерности, которые вы, поняв, легко сможете потом во всем разобраться. Вот, допустим, бывают ли хорошие экстрасенсы, которые действительно помогают людям? Понимаете, хорошие бывают все. Даже черти бывают хорошими. Понимаете, я вам серьезно говорю, вот там даже черти, вот если чертей взять, из них есть очень хорошие, порядочные черти, которые всегда помогают людям, но Бог им дал определенную роль, понимаете, вот тянуть людей в ад, этим черти занимаются. Но некоторые как бы, ну, добрые души у них, они говорят, ну, голос у них не добрый, но душа добрая. Они говорят, покайся, дурак, по дороге, когда его тянут в ад, иначе сейчас будешь в масле гореть. И он, когда этот черт говорит, он сам добрый, он ему счастья желает, этому человеку, поэтому он и говорит ему, покайся. А окажется злой, понимаете, потому что он говорит злыми словами, и он выглядит не очень красиво, у него рога торчат. А черт добрый на самом деле, он добра желает, он говорит, покайся, дурак, пока не поздно, мы тебя не дотащим до ада, если ты сейчас покаешься. Вот, понимаете? Также экстрасенсы тоже бывают добрыми. Но сама идея по себе не очень добрая. Понимаете, да? Ну, то есть идея какая? Идея означает желание господства над другими людьми, потому что если такого желания нет, тогда ты не экстрасенсом будешь. Вот, допустим, экстрасенсорикой занимаются в храмах, в монастырях, допустим, православных тех же, занимаются. Но как они этим занимаются? Они не говорят, что я тебя вылечил. Они просто молятся, и они чувствуют тонкую реальность, могут увидеть болезнь, могут ее вылечить тонкими методами какими-то, допустим, взять руку, приложить к человеку, и у него боль пройдет. Но при этом он говорит, это по милости Бога все происходит. И он так и думает, что это Бог помогает, а не он. Потому что так и надо думать в этих случаях, понимаете? А теперь я вам расскажу одну историю. Я для того, чтобы изучать все это, мне же нужно лекции, людям давать знания, я попал в это общество экстрасенсов в одном городе, не буду говорить где. Вот, и ну, там вот собрались вот эти люди. Ни одного из них я не увидел с нормальными здравомыслящими глазами. Может быть, они и есть, то есть хорошие экстрасенсы, еще раз повторяю. Бывает, человек занимается экстрасенсорикой с добрыми умыслами, с хорошими. Он с молитвой лечит всех, там руками водит как-то и всем помогает, понимаете? Но еще раз повторяю, само слово экстрасенс, это как черт, да? То есть я почему сравнение сделал? Потому что вот ты как бы этим занимаешься, это значит, что ты оттуда, понимаете, из этой оперы. Потому что это само слово указывает на оккультизм. Это само слово указывает на злых духов. Оно не указывает на что-то доброе, потому что на что-то доброе указывает монастырь, храм, молитвы. Если ты хочешь по-доброму все это делать, ну, молись Богу, просто молитвой лечи людей. И у тебя откроются эти способности, ты будешь таким же экстрасенсом, просто ты будешь отличаться от тех людей, которые говорят, приходи ко мне, я экстрасенс, я тебя вылечу. Понимаете? Я тебя вылечу. Он говорит, Бог тебя вылечит, давай я за тебя помолюсь и так далее. Вот теперь слушайте, я пришел туда к этим людям. И меня узнали там. Олег Геннадьевич, хочешь учиться теперь настоящему знанию, ну, экстрасенсорному, а не то, что ты там вытворяешь. Я говорю, ну да, хочу вот во всем разобраться. Ну, заходи. Вот, я зашел. Потом, значит, подходит ко мне один мужчина, говорит, садись рядом со мной. Ты говоришь, учителя себе ищешь? Я говорю, да. Он говорит, садись рядом со мной. Я сел. Он говорит, глотай, вот так вот кадыком вот, вот так глотай, вот. Я такой, глотаю, мне не глотается. Я глотаю, правда, пытаюсь глотнуть, мне не глотается. Глотал, глотал, ничего не получается. Он говорит, я забрал у тебя глотание. Я думаю, правда, как бы повлиял на мое глотание мужик, круто. Вот, потом говорит, глотай, я глотаю. Глотается. Он говорит, я вернул тебе глотание. И такой, повернись ко мне. Я такой, поворачиваюсь, смотрю ему в лицо. Он говорит, у меня учись. Вот, понимаете? Чему учиться-то? Забирать глотание и возвращать? Чему я должен учиться-то у него? Учиться его спеси, его ложнику, который как бы до небес. Понимаете, его как бы чувство собственного достоинства, оно не в ту сторону развилось. Называется ложное эго. Вот. Оно до небес у него просто. И чему вот этому я должен учиться у него? Я говорю, хорошо, я подумаю. Ну, не стал человек обижать. Он же все-таки достиг возможности забирать глотание и возвращать. Вот. Потом дальше, не прошло там нескольких минут, ко мне подходит женщина такая, с сильным взглядом такая, вытягивая руки вперед, она там уже без всяких предисловий, я вытягиваю руки вперед, короче. И она мне говорит такая, эта рука холодеет, это теплеет. Я смотрю, правда, у меня эта рука холодеет, начала это теплеть. Потом буквально прошло пару минут, там нагрелась одна рука, другая остыла. И потом она говорит, теперь наоборот, это холодеет, это теплеет. И так вот, как она говорит, так и происходит. То есть она своей силой, я наблюдаю за ней, смотрю, у нее такая сила, которая нагревает руку и охлаждает руку. Она обладает такой силой. Потом дальше как-то ничего новенького не произошло. Она посмотрела на меня и говорит: у меня надо учиться, будешь моим учеником. Ну, то есть они даже не спрашивают, хочу я или нет, просто как бы будешь и все. Вот. Потому что нет такого вопроса, я же Бог. Какие тут могут быть вопросы? Вот. То есть, другими словами, эти люди, понимаете, их идея – это идея быть Богом. Маленьким Богом или большим, все зависит от способностей, но в целом Богом, понимаете? И вот то же самое я видел, когда ездил в Ришикеш. Это такое место, где люди занимаются мистической йогой. Я там видел уже это немножко по-другому. Там сидели йоги, занимались дыхательными упражнениями, и был точно такой же взгляд, точно такой же ложняк, только это все было уже более научно, понимаете? То есть сама идея была желание завладеть людьми. И поэтому я потом, когда там пожил подольше, узнал, что у многих этих йогов есть ученицы, русские там или украинки, с которыми они занимаются сексом там и держат их под контролем своим психическим. Вот. Ну, то есть интересно все получается. То есть вроде бы йогой человек занимается, а результаты вот какие-то не те. На самом деле надо понять, что есть разные виды йоги. И вот эта вот мистическая йога, цель ее — это господство над людьми. Понимаете? И у нее нет цели дать человеку правильное знание. Цель — достичь вот этого мистического совершенства и научиться быть господином, быть сильнее людей в этих вопросах. Поэтому здесь не бывает хороших, плохих. Конечно, бывают йоги, которые мистические, вот эти, которые лечат людей, не берут себе ничего. Но они, все эти люди, говорят, что сначала я хотел господства над людьми, а потом понял, что это неправильно, и начал использовать эти способности для того, чтобы людям помогать. Это самый лучший исход вот этой практики. Понимаете? Но лучше идти правильным путем, а не неправильным, потому что неправильный путь опасен. Большинство из этих людей, из этих экстрасенсов, из этих мистических йогов, они не такие, они не добрые люди, большинство, понимаете? Бывают и гипнотизеры хорошие, но большинство из них не такие. Лучше всего выбрать правильный путь, лучше всего не идти вот этим путем, понимаете? Потому что можно заниматься бхакти-йогой. Бхакти-йога — это йога служения Богу. Йога означает связь. И тогда у тебя тоже все способности развиваются, ты можешь правильно все асаны там выполнять, но при этом у тебя в сердце Бог, понимаете? А если ты, для тебя асаны главное, и вот эти все практики, то ты Богом становишься сам для себя. То есть ты по факту-то Богом никогда не станешь, душа никогда не может стать Богом. Вот. Но человек себя таким считает. Он так чувствует себя, и это означает чистейший демонизм. То есть, понимаете, есть два типа высших сил. Это высшие силы. То есть на высшем пространстве, тонком пространстве, есть два типа высших существ, могущественных существ. Одни из них — демоны. Когда человек мистической йогой занимается, он идет туда, в эту сторону. А когда человек занимается служением Богу, он идет в сторону ангелов, других высших живых существ. Все эти и те, и другие обладают колоссальным могуществом. Они управляют сознанием людей. Но при этом они борются за наше сознание. И поэтому существуют разные практики. Только практика служения Богу помогает человеку быть гарантированную защиту иметь от этих злых всяких влияний, злых сил. Что касается развития интуиции, знаков судьбы там, и так далее, я много-много говорил уже на эту тему, могу еще об этом поговорить. Первое, что нужно знать, все знаки судьбы находятся в сердце. И там, в принципе, все просто, потому что Бог в конечном счете человеку все говорит. Вот там все просто. Если в сердце спокойствие, у тебя в сердце спокойствие, ты можешь, обладаешь квалификацией, видеть судьбу, смотреть за ней. Если у тебя в сердце беспокойство, тревога, напряжение, то у тебя закрыт путь видения судьбы. То есть люди спрашивают, как не перепутать истину от лжи, когда ты смотришь в свое сердце. Не перепутать можно только одним способом. Если у тебя в сердце благодать Божия, спокойствие, она, это происходит на фоне тяжелых событий каких-то, значит, Бог защищает тебя, и ты сможешь увидеть истину, почувствовать ее. А если в твоем сердце напряжение и боль, то ты тоже можешь учиться почувствовать истину, но только в том случае, если ты молитвой привел себя в состояние спокойствия. То есть, понимаете, путь к чистому, светлому восприятию тонкой реальности идет только через чистое, спокойное сердце. Поэтому даже эти мистические йоги, все первое, чего достигают, это спокойствие в сердце. Понимаете, человек должен понять, что если у тебя в сердце спокойствие, чистота, это значит, что злые силы уже на тебя не влияют. И поэтому ты можешь реально почувствовать истину. Понимаете, теперь следует знать, что любое видение будущего или прошлого, оно всегда тоже находится в разной среде. Вот если, допустим, ты воспринимаешь, что у тебя в жизни произойдет несчастный случай какой-то, но воспринимаешь это в спокойном сердце, значит, это, скорее всего, истина, которая идет от Бога. Теперь второй вариант. Ты видишь, что у тебя произойдет несчастный случай в своем сердце, и у тебя в сердце тревога, страх, ощущение беды. Это означает, что эта информация идет от злых сил. И может ли это быть истиной? Может. Но твое восприятие этой истины тебя уже погубило. Ты просто должен понять одну простую истину, что знание будущего не всегда полезно. Надо понять, что вот ты, допустим, почувствовал будущее, но в этом будущем почувствовал, что все будет плохо. Лучше бы ты его не чувствовал, потому что если бы ты не знал, ты бы мог как-то сориентироваться в ситуации и сделать так, чтобы было хорошо. Но если ты уже почувствовал, что все плохо, это значит, что ты получил оскверненное знание. А это оскверненное знание хуже, чем неведение. Понимаете, еще раз повторяю, человек, который не знает будущего, может спастись от ситуации тяжелой, если он уверен, что все будет хорошо. А если человек получил оскверненное знание, через которое действует через злых духов, и он чувствует, что все будет плохо, тогда лучше бы он этого не чувствовал, потому что он себя обрекает на неудачу. Воин, который считает, что он проиграет в этой битве, обречен на поражение, потому что он даже не хочет совершать усилия для того, чтобы побеждать. Он уже проиграл. Он верит не в хорошее, а в плохое. С верой в плохое нельзя совершать действия. Вот в этом заключается суть всей астрологии, всей молитвы и всех экстрасенсов, всех вместе взятых. Найдите хоть одного экстрасенса или астролога, или еще какого-нибудь там человека, который пытается вам этими тонкими способностями помочь, который бы вас вдохновил, успокоил, а не пугал. И вот эта фраза, которую я сейчас произнес, она открывает свет на это знание. Если вы поэкспериментируете и походите по этим всем людям, вы увидите, что большинство из них, они несчастье и спокойствие в ваше сердце приносят, а напряжение, страх и проблемы. Это означает, что они контактируют не с той тонкой реальностью, которая вас приведет к счастью, понимаете? Потому что тонкая реальность, которая приводит к счастью, она вот в тех песнях, которые я вам включал, звучала. Понимаете, она приводит человеку к радости в сердце, приводит к спокойствию в сердце, приводит к силе внутренней. Понимаете, а эти люди все, они приводят только страданиям. Человек выходит в страхе, он как бы начинает сомневаться, бояться своего будущего. Вот поэтому как бы все идет к тому, что экстрасенсорика есть, предсказатели есть, астрология есть, все это есть, но очень редко встречается в правильном виде, в чистом правильном виде редко встречается, потому что древние мудрецы обладали видениями людей, обретали способностью прикосновением лечить. И не только древние, а сейчас в монастырях много таких людей. Но понимаете, они не выпендриваются с помощью этого знания, они рекламы не делают, деньги не зарабатывают. И на поверхности, если взять сейчас, пойти в интернет, что вы увидите? Тех людей, которые себя рекламируют. Ну неужели вот этот вот священник, который это монах, он позволит, чтобы его рекламировали в интернет и кричали, что он всем помогает. Если он это позволяет, то у него уже там какие-то проблемы в мозгах, значит. Он, скорее всего, будет говорить, не надо всем подряд рассказывать, потому что он знает, что если надо, Бог ему человека пошлет, если человек с правильными мотивами. И он еще не всех примет, этот человек, он посмотрит на вас, хотите ли вы истину или нет, потому что исцеление всегда подразумевает что-то. Само по себе исцеление не нужно, потому что человек должен страдать за свои поступки. Но если человека исцеляют, исцеление есть, имеет место быть, то есть причина на это. Причина — это знание, потому что когда человек получает исцеление, и он склонен верить, он падает на колени и говорит: «Спасибо тебе, ты святой». И в это время этот человек по-доброму ему дает знание, цель человеческой жизни. Он ему рассказывает о том, как служить Богу, как молиться, как верить в Бога. Он дает ему это знание. И ради этого знания человек заболел. Вот человек заболел для того, чтобы это знание получить, потому что все вроде знают, что надо молиться, но на самом деле ничего они не знают. Потому что знание толкает человека на поступки. Если ты получил истинное знание, ты будешь этим заниматься, будешь сильно вдохновлен от этого всего. Вот, допустим, вам надо купить дом, да? Вы сядьте, помолитесь. Если у вас сильное желание купить дом в сердце живет, и оно вас движет, и вам надо быстрее покупать дом, то, скорее всего, вами движут злые духи. Потому что злые духи цепляют человека за сильное желание. Или, допустим, вам надо купить дом, вы молитесь, и у вас как-то спокойно в сердце. Вы вроде бы хотите купить, но вы никуда не торопитесь, у вас спокойно, вы можете все поизучать. Вот этот дом не лучше, не хуже других, он хороший, спокойный дом. Или вы хотите выйти замуж, и в сердце все спокойно. Это значит, добрые силы влияют. Добрые силы чем отличаются от злых? Они никогда ни у человека не забирают свободу выбора. Вот если, допустим, вы чувствуете будущее, и в этом будущем нет насилия, это значит, на вас действуют добрые силы. А если вы чувствуете будущее, и в этом будущем есть насилие, то значит, на вас действуют злые силы. Вот, допустим, вот взять вот эту ситуацию с Пекином, допустим, где такая ситуация произошла, что человек не смог въехать в страну. Понимаете, вроде бы те люди, которые паниковали, оказались в лучшем положении, потому что они правильно предчувствовали ситуацию. Но на самом деле ни в каком лучшем положении они не оказались, потому что правильное предчувствие ситуации — это когда есть спокойствие в сердце. Когда у человека есть спокойствие в сердце, то он внешне кажется, что он попал в засаду. А на самом деле это правильный ход событий судьбы, потому что если бы он был там, было бы еще хуже. Бог уберег, потому что сердце спокойствие, а кажется наоборот, он поместил в какую-то тяжелую ситуацию. Вот я вижу все наоборот. Я вижу, что если бы вы остались там, было бы тяжелее гораздо, чем вы бы скрывались там, у вас были бы большие проблемы, чем то, что вы вот сейчас оказались в таком положении. Бог вас уберег. И поэтому спокойствие в сердце и молитва всегда указывают на правильные вещи. Но есть спокойствие в сердце, а есть расслабленность. Вот это разные вещи. Давайте об этом поговорим. Ну, допустим, человек молится, и все люди говорят: «По-моему, есть какая-то проблема». Он говорит: «Да нет никаких проблем, все нормально». Понимаете? То есть это совсем другое дело. То есть если человек с помощью молитвы пытается жить расслабленно, беззаботно, то это означает, что он неправильно воспринимает духовную жизнь. Духовная жизнь предназначена для того, чтобы побеждать судьбу, а не для того, чтобы от нее отворачиваться. Некоторые люди говорят: «Да я молитву читаю, все будет хорошо». То есть они не хотят правила соблюдать в жизни, не хотят зарядку делать, не хотят правильно питаться. Просто я молюсь, и все будет хорошо. Понимаете, это означает, что человек хочет голову спрятать в песок, чтобы его не было видно. Понимаете, но судьба за голову не хватает, она хватает за другое место, которое ты в песок не прячешь в это время. Вот. И как со страусом, так с человеком, разницы большой нет в этом смысле. Поэтому, мои дорогие друзья, не воспринимайте молитву как снотворное. Молитва — это сила протрезвляющая, очищающая, дающая глубокое представление о том, что происходит. Молитва — это не самовнушение. Вот теперь самовнушение. Некоторые люди думают, что я сейчас вот как бы я занимался в детстве самовнушением. Сидел, помню, на диване там или... У нас в зале разная расстановка была, вот там возле вот этой стены, напротив балкона. Там, по-моему, диван какое-то время стоял. Я вот там сидел, вот, и повторял. Я солнце, я солнце, я большое светлое солнце. И мама заходит, говорит, слушай, солнышко, иди посуду помой. Вот. Я так подумал, ничего себе, я тут солнце, как бы я большое светлое солнце, и меня большое светлое солнце, я так самовнушением занимался, что я большое светлое солнце, заставляют мыть какую-то посуду. Понимаете, и потом до меня дошло, я понял, что я вместо того, чтобы делать добрые дела, помыть посуду, из себя что-то возомнил, сделал из себя какого-то идола. Понимаете, вот это самовнушение. Самовнушение — это когда человек себя отговаривает от истины. Ничего общего с победой над судьбой это не имеет. Вот человек говорит, я спокоен, я спокоен, я спокоен. Но он не спокоен. И вроде бы спокойнее становится, но внутри камень. Правильная практика или нет? Неправильная практика. Нужно воссоединить свою память со самим спокойствием. Само спокойствие — это Бог. Соедини свою память с Богом, и ты по-настоящему успокоишься. Или соедини свою память с водой. Вода, чистая, стоячая вода — это само спокойствие, энергия спокойствия. Соедини с водой. Медитация. Есть ли медитация в этом мире? Есть медитация. Но ничего общего с самовнушением это не имеет. Медитация — это когда ум контактирует с чем-то, во что он верит. Ну, допустим, если человек любит воду и верит в нее, он медитирует на воду, соединяется со стихией воды, у него сердце приходит спокойствие. Или он медитирует на солнце. Медитирует означает сильно настроиться, думать. Означает думать, не отвлекаясь. Это называется медитация. Он медитирует на солнце, но в состоянии веры. Ты любишь солнце, веришь в него. И у тебя в сознание, в сердце приходит солнце. Радость означает. Тонкая энергия солнца — это радость. Грубая энергия солнца — это просто ожог. Солнечный свет. А тонкая энергия солнца — это радость. Понимаете? Вот если ты увидишь, хочешь увидеть тонкую энергию солнца, настройся с верой на солнце, и к тебе в сердце придет радость. Вот это вот медитация называется. То есть есть ли медитация? Есть. Но чем отличается медитация от самовнушения? Самовнушение — это когда ты себя обманываешь. А тонкой реальности не надо себя обманывать, надо чего-то достигать. И достигается чего-то всегда с помощью молитвы или медитации. Вот, допустим, если ты настроен на воду, то у тебя пройдет постепенно тревога, потому что ты завладеешь, вот эта стихия воды, она завладеет твоим тонким пространством и успокоит его. Тревога — это энергия ветра такого злого, энергия воздуха, злого напряженного воздуха. Он нейтрализуется водой, доброй водой, спокойной. Или, допустим, у тебя в сердце, допустим, печаль. Ты можешь ее нейтрализовать с помощью солнечного света, радостного. Вот. То есть противоположная энергия должна быть. То есть медитация существует. Но не обязательно заниматься медитацией. Можно просто молиться Богу, и все эти энергии включены. Вот если ты, допустим, думаешь о Боге, то ты почувствуешь радостного святого, который энергией солнца обладает. Или от другого святого, который обладает энергией воды, Бог тебя направит сам куда-то. То есть молитву, медитация включена. В медитацию молитва не включена. То есть ты, занимаясь медитацией, ты при этом с Богом не контактируешь. Но если ты молишься, то ты контактируешь и с солнцем, и с ветром, и с землей в это время, потому что Бог тебя направляет к этим всем стихиям для того, чтобы дать тебе то, что ты хочешь в жизни, чтобы успокоиться. Является ли хорошим или правильным желание спокойствия? Желание спокойствия является самым первым желанием, которое человек должен в своем жизни культивировать. Нужно всегда стремиться к спокойствию в сердце для того, чтобы правильно видеть реальность. Запомните, если ты достиг спокойствия в сердце, ты избегаешь контакта со злыми духами, ты избегаешь контакта с неправильной вот этой энергией тонкого мира. Ты увидишь, скорее всего, правду, а не ложь. И так далее. Все это определяется спокойствием или беспокойством. Если ты в тревоге находишься, все, тебе закрыта истина. Люди мнительные, то есть тревожные в сердце, они никогда не видят истину. Они все, что они видят, там ведь и сны, все, которые они увидели, это все ложь. Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, объясните, какие сны конкретно про вещи. Понимаете, чтобы разгадать сон, надо сначала прийти в состояние спокойствия. Вот это, если ты в состояние спокойствия пришел, ты почувствуешь, потому что сны, они в целом как бы несколько видов всего энергии в себе несут. Первый вид сна — это контакт со злыми духами. Как определить, что сон — это контакт со злыми духами? Если у тебя в сердце тревога, страх, тебя трясет, колбасит, тебе плохо, вот. Значит, этот сон означает контакт со злыми духами. Теперь вопрос, а почему злые духи овладели мной ночью? Ответ тоже простой, всего несколько вариантов. Первый вариант — ты слишком тепло укрылся, тебе душно стало. Второй вариант — это летний вариант. Второй вариант — ты обожрался на ночь, и у тебя непереваренная пища, она привлекает злых духов. Третий вариант — ты посмотрел свой любимый телесериал «Мертвые не потеют», фильм ужасов, и ну как бы ты лег спать в контакте со злыми духами, остался канал вот этот вот, и они через этот канал продолжили тебе телесериал, но уже во снах. Вот, ты продолжил смотреть то, что ты хотел смотреть, то и смотришь. Следующая причина контакта со злыми духами — это ослабленное здоровье. Если у человека психика слабая, и планеты плохо стоят, вот, допустим, сегодня лунное затмение, ну то есть сегодня день лунного затмения. Ну, в основном он уже у всех прошел, это затмение уже прошло. Но вообще, как бы, если этот тень означает тревогу, в сердце тревожно, у кого-то сегодня с утра было тревожно в сердце, или плохие мысли, хотелось кому-то что-то сказать вчера или сегодня, вчера вечером или сегодня утром хотелось правду сказать кому-то, позвонить там или подойти и сказать ему всю правду, или вопросик решить какой-то. Это влияние злых сил. То есть затмение означает влияние злых сил, неблагоприятное время для общения. У кого-то страхи появились, кто-то опять испугался, что будет война или коронавирус будет, следующая волна, и все будет плохо. Это результат просто влияния злых сил. Вы скажете, а вдруг на самом деле как бы волна, война, там, коронавирус, все. Как определить, что это не истина? Очень просто, сядьте, помолитесь. Если вы достигнете спокойствия в сердце и в спокойном состоянии это чувство, что это будет, останется, но это будет спокойное чувство, тогда это истина. Но чаще всего это все растворяется, и вы думаете, ой, не будет никакой войны, все будет хорошо. Значит, это ложь. Ну, то есть, понимаете, чаще всего в это предсказательное состояние, в которое человек ходит, навеяно злыми духами, это 90%. Итак, смотрите, бывает только три варианта. Первый вариант снов — это кошмары, это означает злые духи. Второй вариант снов — это когда ты в спокойном состоянии видишь что-то чистое, светлое такое. Это значит, что ты вышел вот на это тонкое пространство высших планет. Ты, знаете, такие чистые, красивые, светлые сны, такая радость. Это значит, скорее всего, ты когда-то был в раю и вот поймал эту эмоцию. Это второй вид снов. Это когда ты, или, допустим, ты видишь, ты переживаешь там, но это переживание имеет познавательную природу. Это не природа кошмаров. Чувствуете, кошмар — это неуправляемое состояние. Страх, все плохо, тебя трясет, у тебя какие-то сердцебиения начинаются, боль там в голове, еще где-то и так далее. Один вариант, да, снов? Это злые духи всегда. Не думайте, что так бывает как-то иначе. Второй вариант — ты видишь сон какой-то, что-то знакомое такое, все знакомое, и ты, нет кошмара никакого, просто ты чувствуешь переживания какие-то в жизни, жизненные переживания. Это прошлая жизнь. Запомнили? То есть кошмаров нет, все, ты видишь просто, видишь спокойно все более-менее, но вот что-то знакомое такое. Есть переживания, они есть, но нет кошмара, нет страха, нет безумия, а просто спокойные вот такие добрые переживания. Или, может быть, переживания сильные, но они при этом нормальные, жизненные. Нет каких-то сверхъестественных эмоций. Это означает твоя прошлая жизнь. И третий вариант. Чистый, светлый сон, в котором ты, допустим, торжественно или там как-то чисто, светло чувствуешь какую-то истину. Это сон от Бога. Сны от Бога, они дают человеку выбор. Вот, допустим, ну, допустим, у тебя такой светлый сон, и снится, допустим, что будет какая-то беда, и у тебя есть выбор ехать на Бали сейчас и потом не вернуться домой, или остаться дома и получать там по башке от властей, что ты иностранец, в Китае находишься в это время. Ну, то есть, что лучше? И такой Бог тебе, ну, в сердце как бы, в сердце спокойно такой, ты что лучше, Бали или Пекин, Бали или Пекин. И Бог тебе в сердце, езжай на Бали, там покупаешься, как-то отдохнешь. И ты же задолбалась уже в этом Пекине, уже устала, там работы много. Вот, отдохнешь, покупаешься. Ну, будет одна трудность, соскучишься по мужу, как бы, и по семье, вот, но такой возможности в ближайшее время у тебя больше не будет так долго и сильно отдохнуть. В это время надо успокоиться и просто заниматься своим здоровьем. Пробежки, зарядки, и вот на этом сосредоточься, потому что потом такой возможности уже не предоставится, потом у тебя будет бурная жизнь по судьбе. Вот такой вещий сон. И человек думает, ой, Господи, спасибо тебе большое, что ты мне это сказал, теперь все уже понятно и ясно. Всегда же кажется лучше там, где тебя нет. Вот. А на самом деле вот Господь из-за того, что человек молится, сам ему сделал все как надо. Предоставил самый лучший вариант его жизни. Вот, понимаете, иногда во сне этот человек видит. Но понимаете, какой человек может это видеть во сне? Человек, который не привязан к какому-то событию. Вот если ты уже в молитве победил в себе желание, вот эти привязанности, то Бог тебе может предоставить какой-то выбор на основе знания, не основе твоих желаний. Потому что желания всегда перетягивают, знания никогда не перетягивают. Поэтому только когда сердце спокойное, вещи сны приходят. Если ты помолился Богу, у тебя перед тобой события, там муж уходит, бросает тебя или еще что-то там, болезнь какая-то накатывается. Ты достигни сначала спокойствия, молись, 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 пока спокойствие не придет. А потом ляжешь спать, и раз тебе приснилось что-то, может быть, вещий сон. Допустим, я знаю одну врача, женщина, у нее своя клиника в Москве. Это было на передаче, в Москве была передача такая, там особый случай излечения тяжелых заболеваний. Пригласили меня, там несколько врачей, у которых были такие случаи, чтобы мы рассказывали, делились опытом. Вот. И она рассказывала, что она заболела тяжелым неизлечимым заболеванием и лечилась и сама, и своих знакомых. Все в Москве перепробовала. Никто ей не может помочь, она обречена на смерть. И она так начала молиться, молиться Богу, успокоилась и легла спать. И ночью ей снится, что она поехала в Европу, в какой-то монастырь, в монастырской гостинице поселилась. И конкретно она спрашивает, какое место, вот такая-то страна, такое-то место, вот там есть монастырь, и ты туда должна поехать на 2 недели. И в результате того, что ты там будешь служить Богу и молиться в этом месте, ты вылечишься от этой болезни. Она проснулась, спокойно на сердце, ничего там, никаких-то особых ощущений. Вот, начала изучать, увидела, что есть такое место, есть там монастырская гостиница, забронировала там номер, приехала туда, начала молиться, делать все, как во сне увидела, и вылечилась от неизлечимого заболевания полностью. Вот прямо пока там была. Ну, то есть это реальный факт, который вот я своими ушами слышал, глазами видел этого человека. Вот, то есть, другими словами, вещи и сны бывают, но они бывают в определенной обстановке, атмосфере, понимаете? Эта атмосфера диктуется образом жизни человека, не то, что вот человек просто раз ему в бошку ударило и вещий сон. Понимаете, иногда и так бывает, но очень редко. В основном человек уже достоин этого, понимаете, он ведет правильную жизнь, и поэтому Бог ему показывает какую-то истину, которую он может получить. У меня часто бывает так, я когда просыпаюсь рано утром, я не вскакиваю с постели сразу, меня что-то останавливает, я лежу в такой полудреме, думаю о Господе, и у меня в сердце всплывают какие-то события. И так как состояние спокойствия, я концентрируюсь на Боге, то очень ясно и четко в это время, когда ты уже выспался, отдохнувший, и у тебя раннее утро, ясное сознание, ты думаешь о Боге, и в это время всплывают какие-то события, ты думаешь, надо вот так поступить, надо вот так, вот такое решение принять. А здесь вот оно что произошло, вот почему это все происходит. Господь показывает в сердце глубокую какую-то реальность, которую ты не заметил в суете в течение дня. Или второй вариант. Ты рано утром встал, омылся и молишься. 4 часа утра, очень раннее утро. И в это время очень ясное, спокойное сознание. Ты молишься, и у тебя в сердце разворачивается спокойно истина, которую потом ты принимаешь и следуешь ей. Вот так человек должен заниматься предсказанием. Предсказание означает проснуться рано утром, не обожраться на ночь в предыдущий день, включить голос возвышенного святого, сосредоточиться, спокойно молиться. И в это время к тебе придет истина. Понимаете, она приходит именно в такой атмосфере, в чистой, спокойной атмосфере. А не то, что тебе по башке ударило, и вдруг ночью там как бы истина пришла, да? Это все наши фантазии, понимаете? Мы так хотим, чтобы так было. Но на самом деле все происходит не так в жизни. Нужно прилагать усилия для того, чтобы истина к тебе пришла в твою жизнь.
Постучалась в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, где тебя носила? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. И пришло, и сбылось.
Это так хочется, чтобы так было. Неожиданно, вдруг как в сказке скрипнула дверь. Вот. Но на самом деле так бывает, конечно, в жизни, но очень редко. И люди вот именно этого хотят. На самом деле достижение победы приходит в сердце человека в результате аскезы, в результате молитвы, в результате того, что он не ломается, судьба его гнет, она ломает, понимаете? На самом деле, если вы хотите узнать, как приходит беда к человеку в жизнь, она не приходит через неожиданность какую-то, она ломает в человеке веру. Я недавно разговаривал с одной девушкой, у которой уходит муж, и она молится. Я подошел к ней, ну, не стал вступительное слово говорить, а просто говорю ей: ты, говорю, сейчас чувствуешь, что он точно уйдет, у тебя в сердце все обломано, ты чувствуешь, что ты не сможешь ничего сделать. Я говорю, это и есть судьба. А ты просто думай о Боге и молись. И ты увидишь, что постепенно, капелька за капелькой, вот это чувство, что ты ничего не сделаешь, что у тебя руки опущены, что у тебя, ну, как бы, безысходность кручивает и ломает. это чувство будет проходить. И в тот момент, когда ты почувствуешь спокойствие, что все будет хорошо в твоей жизни, ты поймешь, что человек не является властелином твоей судьбы. Ты поймешь, что уйдет он или не уйдет, не имеет никакого значения для твоей жизни. Твоя жизнь все равно будет хорошей и счастливой. И в этот момент, когда ты победил судьбу в своем сердце и чувствуешь себя хорошо, в этот момент на человека, который хочет уйти, влияет колоссальная сила. Он начинает реально чувствовать, что если он уйдет, его жизнь будет разрушена. И если, несмотря на это, он уходит, то он получает разрушение, колоссальное разрушение своей жизни. Понимаете? Потому что тебе уже не положено, чтобы он ушел. Ты победила в своем сердце судьбу. Таким образом, поймите, несчастный случай — это не неожиданное событие, которое происходит в вашей жизни. Несчастный случай — это когда ваше сердце согласно с поражением. Даже взять, допустим, человека, который погибает в автокатастрофе, или он погибает в катастрофе на самолете, когда летит. Если посмотреть на сердца всех этих людей, все эти люди за день, за два, за месяц до этого, они все согласились с поражением в своей жизни. Они все подчинились злой воле судьбы. Понимаете? Я видел такой интересный эпизод, когда вот этот вот Боинг взорвался над Украиной, там люди погибли. Интересная такая картинка была. Перед тем, как этот Боинг взорвался, один парень заходил в самолет. И он в это время, когда заходил, делал вот этот вот селфи и снимал себя и всех людей, которые в самолете. И он своему другу рассказывал. Говорит, захожу в самолет, иду и чувствую, что не хочу я в этом самолете лететь, не надо мне лететь. Но почему-то все равно иду, сажусь и лечу. Понимаете, он тогда ни сном, ни духом не знал, что он погибнет через пару часов. Вот. Но, понимаете, он согласился с этим поражением, которое он испытал перед посадкой. Он согласился с этим, понимаете, он себя переломал. То есть он согласился с тем, что все будет вот так, как будет, и ничего с этим не сделаешь. Это означает, расписался, согласился, получи. Чаще всего Бог предупреждает, понимаете, Он предупреждает от поражения человека. И если человек как бы согласен, он не хочет молиться, он не хочет аскезы совершать, не хочет поститься, не хочет... Часто люди даже не знают о каком-то событии, они просто чувствуют, что будет беда. Вот у меня, допустим, один знакомый, он недавно видит такой сон. Во сне он видит перед собой, ну, как бы служителя ада, и тот говорит, ты умер, все. Сейчас будешь расплачиваться за все свои грехи. Вот. И он говорит, а где мои близкие, где знакомые? Они говорят, не умерли, этот служитель ада говорит, умер только ты. Вот. И как бы, и он воспринял этот сон как обреченность. Понимаете? То есть его Бог предупредил, скоро будет несчастный случай, что-то делай. То есть этот сон приснился человеку за 2 недели, по-моему, до события. Вот. Ну, то есть приснился сон, ты умер, обречение, сердце оборвалось, он как бы чувствовал после этого сна, что что-то плохое должно произойти. Но он при этом не обратил на это внимания, он согласился, смирился с этим, с этой участью. Понимаете? И через 2 недели он поехал кататься на снегоходе. И в это время, когда он катался, у него оторвался тромб из ноги. И произошел инсульт, который привел его к смерти. Прямо там на месте он и погиб. Ну, то есть, как бы предупреждение же было. И молитва бы дала ему знание. То есть, когда человек молится, сначала спокойствие приходит в сердце, а потом знание, что надо здоровый образ жизни вести. А может быть, надо операцию сделать, ну, тромбы убрать, а не могут привести к проблемам сейчас. Ну, то есть у человека может прийти знание в сердце благодаря правильному отношению к жизни. Человек никогда не должен соглашаться с бедой в своем сердце. Вот ему плохо, и он с этим согласен. Понимаете? Также смерть приходит в виде, в другом виде. Она приходит в виде немощности. Вот, допустим, вот когда пожилой человек согласен умереть, вот он, допустим, чувствует, что-то не могу я больше двигаться, не могу ходить там по дорожке, не могу дела домашние делать, уже не могу ничего, не могу. Значит, скоро умирать. Понимаете, немощность — это другой вид лени. То есть вот в пожилом возрасте это называется немощность, означает, что надо очень большое усилие приложить к себе, чтобы заставить себя долго двигаться или делать зарядку. То есть в пожилом возрасте надо прилагать колоссальное усилие для этого. Но это колоссальное усилие человеку продлевает жизнь. А в молодом возрасте это просто лень. Вот, допустим, да что я буду эти бегать? Олег Геннадьевич, он фанатик, вот он бегает. А я женщина. Олег Геннадьевич сказал, что женщине не обязательно бегать. Но Олег Геннадьевич сказал, что женщинам надо как минимум ходить хотя бы подолгу. Понимаете? Но это ты уже не расслышала. Ну, то есть лень. Это тоже сокращение продолжительности жизни. А потом лень превращается в немощность. Поэтому люди, которые всю жизнь стараются в аскезах жить, постятся, длительное движение совершают, неподвижное положение тела на службах духовных, допустим, или во время занятий йоги, такие люди будут жить долго. Понимаете? Или, допустим, пренебрежение. Как работает пренебрежение? Олег Геннадьевич говорит, вот есть браслетики. Понимаете? Они предохраняют от коронавируса. Недавно такой случай был. Один человек, очень возвышенный, знал о том, что эти браслетики предохраняют от коронавируса. Но не поверил этому, не стал носить. В результате заболел коронавирусом и ушел из жизни. Понимаете? Тоже момент такой. Надо учиться принимать все от Бога. Бог что советует. Есть как бы... Вы все знаете состав этого сбора, который надо надевать и носить. Я это все дал. Кроме того, у нас скоро продажи начнутся. Можно у нас заказать и носить этот браслетик для того, чтобы не болеть. Но некоторые из вас пренебрегают этим знанием. Говорят, да это все ерунда, я не заболею. Вот это и означает. Лень понять, что опасность есть тяжелого заболевания. Лень понять, понимаете? Я недавно одной женщине звонил, знакомой своей. Говорю, вот есть такие браслетики, вот так-то, коронавирус. Вот носите, чтобы не заболеть. И она говорит, да я и так не заболею. Я говорю, ну вы носите, чтобы не заболеть. Да, не заболею. Потом звонит через 2 недели. Я заболела, что делать? Я говорю, ну, сейчас одевай хотя бы. Понимаете? Ну, то есть, а если бы носила, не заболела бы. То есть, почему она не носила? Потому что, да, когда некогда об этом думать. Ну, дела же, все, некогда. Понимаете, это называется лень души. Лень души говорит, да, все нормально будет, ничего не будет, проблем никакой не будет. 500 тысяч во всем мире уже погибло. Меня это не коснется. Так человек думает. Понимаете, это признак лени души. Душа, она не понимает, что опасность для всех одинаковая. То есть придет время, и к тебе придет эта болезнь. Она ко всем придет на этом земном шаре. Поэтому носи браслетики и побеждай судьбу легким способом, если не хочешь побеждать тяжелым. Понимаете, знание иногда спасает. Вам дают знания. Совершай пробежки, зарядку делай. И будешь жить долго. Не обжирайся на ночь. Вставай рано. То есть вам дают знания. Не хотите следовать? Некогда. Или что-то не сегодня, завтра. Ну тогда, значит, будете болеть. И раньше времени уходить из жизни. Видите, я вам рассказываю, что сейчас. О том, что предсказание — это не то, что у тебя там в сердце что-то ёкнуло, и ты узнал будущее. Понимаете? Предсказание находится в вашем собственном сердце. Если вы смирились с бедой, вы согласны, что вас бросили, вы молитесь, не возвращаете свое сердце назад, Если вы живете в депресснике, живете в беде, значит, не удивляйтесь, что потом вас скосит. Не удивляйтесь, вы к этому согласились на это сами. Преждевременная смерть всегда предупреждает человека заранее. Если вы не хотите вовремя вставать, если вы не хотите делать зарядку, не хотите поститься, не удивляйтесь, что придут хронические заболевания. Вы сами их пригласили в свою жизнь, потому что вы не отдаете времени здоровью. Вы ленитесь. Вы думаете, что это не обязательно, но старший вам сказал, что это обязательно. Это для всех. Старший вам сказал, но вы подумали, что Олег Геннадьевич просто лекцию читает, нормально все. Чего сильно придавать значение словам? Олег Геннадьевич просто лекцию читает, но жить-то вам. Он вас предупредил. И жить дальше вам. Или, допустим, я говорю, если вы дома вместо икон вешаете эстрадных певцов, смотрите по телевизору всякую муру, не удивляйтесь, почему ваш близкий человек потом изменяет вам и уходит из дома. Не удивляйтесь. Вы пренебрегли знанием. Знание заключается в том, что создай атмосферу чистую, возвышенную в доме. Молись все время. И тогда злые силы не захватят сознание твоих близких людей. А так в этом мире нет гарантий ни у кого и ни на что. Если ты не молишься по утрам, не очищаешь свое сердце, не удивляйся, что ты не предчувствовал беду, потому что предчувствовать беду можно только с чистым сердцем. А если сердце занято у тебя делами с утра и до вечера, ты никогда не предчувствуешь беду. Предчувствие находится в сердце свободном от дел. Вот ты молишься, и Бог захватил твое сознание хотя бы на 5 минут в день, с утра лучше. Ты сможешь почувствовать опасность в этот день. Если она есть, она придет в твое сердце. В чистом сердце, когда человек не занят делами, заботами, а думает только о Боге, о молитве, в чистом сердце есть возможность почувствовать будущее всегда. Ни от кого оно не спрятано. Просто есть люди в невежестве, если человек живет в пьяном угаре, он никогда не почувствует беду. Люди в страсти могут почувствовать беду, но они должны выйти из состояния страсти. Они должны перестать думать о заботах и начать думать о Боге, о чем-то возвышенном. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Пойми, что эта жизнь не детская игра. Перейди в состояние служения. Если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему. Иди всегда дорогою добра. Если с другом худо, мы что, об этом сильно думаем? Да, ничего страшного, выкрутится. Понимаете, дорога добра — это добровольная вещь. Тебе Бог предупредил. Ты можешь помочь человеку, Бог поможет тебе. Ты можешь зарядку сделать, а можешь не делать. У тебя есть выбор. Но выбора на самом деле нет. Надо всегда делать зарядку, рано вставать надо всегда, молиться надо всегда, пробежки или прогулки делать надо всегда, поститься надо всегда. Если человек думает, у него есть выбор, он ошибается. Итак, смотрите, лень означает, предчувствия не будет. Подавленное сердце уже указывает на то, что все будет плохо, хорошо ничего не будет. Ты согласился с этим, ты согласен на поражение в жизни. Дальше, следующее, что указывает на беду. Ты злишься на человека и не можешь ему простить. У тебя в сердце кипит все от его поступка. Пускай этот поступок будет очень ужасным и плохой, но ты должен научиться прощать по-любому. Если у тебя в сердце кипит, ты не можешь простить, знай, что это предвестник беды тоже. Вот. Дальше предвестником беды является плохой поступок. Бывают ужасные поступки, человек совершает. Сбил человека насмерть там на машине. Или сделал так, что человек погиб в результате твоего какого-то недосмотра и так далее. Раскаивайся теперь, не думай, что ты избежишь беды. То есть не доглядел, не сделал, не совершил правильного поступка, раскаивайся, совершай покаяние, пока не поздно, потому что плохая судьба уже рядом с тобой стоит, она пришла к тебе уже для того, чтобы тебя наказать. Если ты думаешь, что все обойдется, ты ошибаешься. Ну, то есть, другими словами, всегда вещи и сны — это не сны на самом деле, а наша собственная жизнь. Смотри в свое сердце, и ты увидишь, что все там в сердце, все есть. Вот, допустим, переживание, что я не могу поехать в Пекин. На самом деле никакого переживания нет, просто есть тяжелая судьба, которую ты так чувствуешь. Есть камень какой-то определенный. Технически это просто давит на сердце определенная сила, которая давит сейчас практически на всех людей на Земле. И эта сила, она через память, пропускаясь через память, человек начинает думать, что я страдаю из-за того, что я не могу поехать в Пекин. А на самом деле ты страдаешь, потому что на тебя давит вот эта сила. Эта сила кого-то заставляет болеть коронавирусом, а кого-то лишает работы, кого-то лишает контакта с родственниками сейчас, а кого-то запирает в квартире и говорит, не высунешься, иначе оштрафуют. Ну, то есть это одна и та же энергия, понимаете? Она просто на всех действует по-разному, и все люди по-разному страдают. И поэтому выбирай, или ты как бы сидишь заперти в квартире и страдаешь, не хочешь выбирать это, тогда будешь страдать от коронавируса, будешь тоже в заперти, еще плюс будешь это ходить под себя там на судно, в судно. Понимаешь, почему? Потому что ты уже на искусственном дыхании. Не хочешь страдать в заперти, страдай тогда тоже в заперти, но только уже в инфекционном отделении. Понимаете? То есть, другими словами, если ты как бы не соглашаешься с судьбой, говоришь, а если бы я осталась в Китае, было бы лучше. Не факт. Посмотрела бы, как было, то есть было бы еще хуже. Ну, то есть, другими словами, мы воспринимаем это все как беспокойство, как то, что надо что-то делать. Понимаете? А если ты хочешь отгадать, что такое судьба, замри, совершай аскезу, начни молиться, и когда сердце у тебя успокоится на фоне того, что тебя не пускают, сердце спокойное, ты увидишь истину. А истина заключается в том, что над землей просто действует злая энергия. И все, вот в этом истина. И эта энергия всеми воспринимается по-разному, каждому по-своему. Но в целом она действует на всех. Кто-то боится заболеть, кто-то не может выйти из дома, кого-то работы лишили, кого-то бросили и так далее. У всех есть эта сила, она действует на всех, просто на всех по-разному. Если ты помолился и успокоился, ты увидишь, что это просто энергия, и ты можешь ее победить. С помощью молитвы ты можешь стать сильнее этой энергии. И на тебя эта сила злая действовать уже не будет. Ты будешь спокоен. И увидишь, что все у тебя нормально в жизни, более-менее. Как определить, что человек находится под влиянием злых духов? Это называется навязчивые идеи. Вот какая-то идея сидит в голове, и она вызывает страх, к ней приковывается сознание. И человек, допустим, с ним начинаешь говорить, но все разговоры уходят только в сторону вот этой идеи. Не обязательно этот человек психически больной. Он просто попал под влияние злых духов. Допустим, ты с ним разговариваешь, и он как бы разговариваешь, но любую тему можешь начать, закончится все чипированием. Вот любая тема начинается, вот, допустим, о погоде ты с ним говоришь там, или о духовной жизни, и в его сознании все заключается, что скоро всех зачипируют через вакцины. Вот там микро такие чипы будут, вакцину вводят, и там микрочип, и все, и ты теперь будешь под контролем. Так ты пойми, ты и так под контролем. Ну, во-первых, ты под контролем Бога находишься, потому что Бог видит все, что ты делаешь. Он полностью, и там это не только Бог видит, а также видит слуги ада. Они все фиксируют, записывают. И мучить тебя будут именно они. Не ФСБ тебя там, не ФБР будет мучить, а именно слуги ада. Пытайся это понять. То есть с этой точки зрения ты уже чипирован. Ну, то есть все записывается, все от тебе все известно, ничего не скроешь. Вот с этой точки зрения все уже как бы. Теперь, если ты думаешь, что ты как-то засекречен в этом мире, то это заблуждение даже с точки зрения спецслужб любого государства. Если надо, а тебе будут знать все без исключения за 5 минут сейчас в современном мире. Вот 5 минут достаточно, чтобы о тебе узнать все, что хочешь. Понимаете? 5 минут всего. Поэтому с этой точки зрения мы уже все чипированы как бы и в отношениях с Богом, и со слугами ада, и со спецслужбами каждого государства. Поэтому расслабьтесь. Зачем вам вводить чипы через вакцину? Но проблема заключается в том, понимаете, проблема заключается в том, что люди боятся этого всего. Вот этот страх и означает влияние злых духов. Понимаете, что бояться-то? Ну что бояться? Ну вот если ты хороший, добрый человек, ну что тебе скрывать? Вот мне нечего скрывать. Ну все вот, хотите что-то узнать, ну узнайте. Мне нечего скрывать, понимаете? Поэтому я не боюсь вот этих всех чипов там. Я ничего этого не боюсь. Чего скрывать-то? Если ты хороший человек, никто тебе плохого ничего не сделает. Если ты боишься, что через чипы тебе сделают плохого, это как раз и означает, что тебе мозги чипировали уже прямо сейчас. И кто чипировал? Злые духи. У тебя появилась бредовая системная идея психики. Или, допустим, другая бредовая идея современная. Это мировое правительство уменьшает поголовье человечества на Земле, и оно придумало коронавирус, и всех уничтожает мировое правительство сейчас. Зачем? Чтобы людей было меньше и жить было легче, дышать было больше. Да поймите, у этого мирового правительства и так дышать есть чем, на каждого по острову. Они не мешаются ни с кем, понимаете? Если человек очень богатый, он на своем острове живет, никого в округе нет. Если он захочет, вообще за неделю ни одного человека не увидит. Ему будут при этом приносить еду, там и все будет схвачено, и все, за все будет заплачено. Зачем ему уменьшать поголовье человечества? Ну подумайте, с какой стати? Все это означает бредовая идея, на которой находится под влиянием злых духов. Или еще одна бредовая идея. Скоро все пчелы поумирают, а потом мы все загнемся после пчел. Ну и там это развивается, эта песня. Или еще какая-нибудь 5D интернет поставят, все подохнем из-за этого излучения 5D интернета. Вот. Ну 4D не подохли, 5D подох. Какая разница там? Ну чуть посильнее это вибрация и все. Понимаете? Все это влияние злых духов. И люди периодически то под одну волну попадают, то под другую. У них вот это системное. Как это определить, что ты под влиянием злого духа находишься? У тебя как бы свет клином сошелся на какой-то идее, и ты чувствуешь, что тебя губят. Кто-то губит. И вот ты не можешь от этого избавиться никак. Тебя губят злые духи. Тебе надо пойти помолиться в храм. Ты находишься под влиянием бредовых идей. Понимаете? И сейчас это сплошь и рядом происходит. Или, допустим, вторая волна коронавируса, все. Понимаете? Ну, чума была, и не все. Чума косила вообще, как бы человечество вообще косило целыми странами. И ничего, живем ведь нормально. Как бы чума прошла, и как бы и все, и нормально. Понимаете, вот эти все вот эти все идеи, вот эти бредовые, они все, или вот системные идеи, когда тебя страх овладевает, и ты, все твои мышления, все, о чем ты думал, возвращается только в одну точку. Там конец света, коронавирус, еще что-то. То пойми, что ты осквернен влиянием злых духов, и эти злые думы всегда, духи всегда систематизируют мышление. Вот в этом их отличие. Как определить, что человек под влиянием злых духов находится? Все разговоры сводятся в одну точку у него. Все мысли сводятся в одну точку. У него есть какой-то системный страх в сердце, и этот страх ничего общего с истиной не имеет никогда, потому что, еще раз повторяю вновь и вновь вам, истина всегда спокойная. Истина идет от Бога, она всегда спокойная. Все страхи, сомнения, переживания — это все не истина и не от Бога. Запомните, это влияние злых сил, потому что истина настоящая спокойная. Вот, допустим, как чувствует себя человек перед смертью? Он умирает, к нему смерть пришла. Спокойно и торжественно. Понимаете? Если он хочет бояться, если он боится, значит, он идет в ад. Это другое. Он видит не смерть, он чувствует чертей. Опять же, те же злые духи. Понимаете? Но если человек не чувствует злые силы, то он не боится смерти. У него спокойное состояние торжественное такое, и все, и он уходит из жизни. Бог может даже показать, тебе следующую жизнь, ты вообще будешь счастлив, если ты в рай пойдешь, улыбаться перед смертью будешь, тебе будет хорошо. Что же такое осквернение сознания? Давайте послушаем песню на этот счет.
Не покупают никакой еды, все экономят вынужденно деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги. Закрыт Кавказ, горит Аэрофлот, и в Астрахани лихо жгут арбузы, но от станка рабочий не уйдет, и крепнут все равно здоровье узы. Убытки терпит целая страна, но вера есть, все зиждется на вере. Объявлена смертельная война одной несчастной бедненькой холере. На трудовую вахту встал народ для битвы с новоявленной порчей, но пасаран холера не пройдет, холеры нет, и все, и бал окончен. Я погадал вчера на даму трев, назвав ее для юмора холерой, и понял я, холера — это блеф. Она теперь мне кажется химерой. Во мне теперь прибавилось ума, себя я ощущаю Гулливером, и понял я, холера не чума. У каждого всегда своя холера. Уверен я, холере скоро тлеть. А ну, казал из тысячи орудий, вперед, холерой могут заболеть. Холерики — несдержанные люди.
Ну, то есть, смотрите, при чем коронавирус? Поймите, что сама болезнь даже указывает человеку на то, как он будет болеть. Если ты заболел, испугался, у тебя слабость, ты ничего с этим не можешь сделать, готовься к реанимации. Понимаете, если ты заболел и ты начал сражаться с этой болезнью, то ты побеждаешь ее своей верой, своей силой, понимаете? А если ты не сдержанный человек, если ты не можешь побеждать судьбу, тогда готовься. Не обязательно ты заболеешь этим коронавирусом. Ты можешь остаться без работы и от этого пострадать. Ты можешь лишиться семьи. Можешь еще от чего-то пострадать, потому что сейчас такое время. И холерой могут заболеть холерики, несдержанные люди. Кто такие несдержанные люди? Люди, которые не готовы побеждать свою судьбу. Не готовы. А если человек спокоен, он молится, идет путем благости, добра, он вообще может узнать, что вот легко можно повязочки носить. Вот, и не заболеть. Проверьте, попробуйте. Берете 3 чайные ложки имбиря сушеного, 2 чайные ложки куркумы, смешиваете их вместе, берете 1 спичную головку этой смеси, надеваете на левую руку, левую ногу и носите постоянно. И все, и вы не заболеете коронавирусом. Или заболеете, но очень в легкой форме. Почему? Потому что эта смесь, она специфический иммунитет вырабатывает, который препятствует размножению этого вируса. Это проверено, мы проводили очень много исследований на эту тему. Сейчас написана научная статья уже, скоро я ссылочку сброшу на нее. У нас лечилось вот именно этой смесью, лечилось, которую я вам сказал, лечилось 60 человек, которые подтвердили положительным тестом коронавируса, и столько же, которые просто симптомы имели. И всем им хорошо помогло. Кто-то из них еще чем-то лечился, но большинство из них отмечают, что помогли именно вот эти повязки. Некоторые 20 человек из этих людей вообще ничего не делали, кроме нашего лечения. Всем быстро помогло. Это все опубликовано в виде научной статьи в официальном научном журнале. Скоро будете знать эту информацию. А сейчас в Новосибирске мы, как бы как скорая помощь, вот люди заболевают, мы приезжаем к ним. Есть у нас прибор, который определяет температуру органов всех, которые болеют, и до лечения, после лечения у нас такое научное исследование идет. И мы приезжают, они с повязками уже, это с нашими вот этими, ставят людям новосибирские и исследуем, как это действует, для того, чтобы врачам доказать, что это работает, все, мы используем вот такой метод. Есть такой прибор, который все органы может измерить одновременно температуру. И как бы идет сравнение до начала постановки повязок, после. Воспаленный орган, воспаленные бронхи, допустим, повышается температура. Когда воспаление проходит, снижается. Это что, я уже заболтал позже положенного, да?
Я понял. Время закончилось.
Да.
Обед отодвинулся. Пожелание счастья тоже.
Мы будем платить.
Вопросы?
Вопросы, наверное, уже что? Или какие-то вопросы еще?
Ну, мне кажется, так полная тема раскрыта, что даже, наверное, уже ноу комменты, ноу вопросы. Может быть, тогда перейдем к пожеланию счастья, хотя бы в укороченном формате.
Я буду стараться сейчас брать темы, которые никогда не поднимались на моих публичных лекциях. Это такой формат классный, что на него ходят вот уже подготовленные люди, в основном, которые готовы слушать от меня, знание более глубокое. Поэтому мы с вами будем изучать все поглубже сейчас. И вот эта тема тоже такая же. Я подумаю, что будет в следующий раз, у нас о чем поговорим, пока не знаю. Но надеюсь, что это будет тоже интересно, поучительно, полезно. Что-нибудь такое. Ладно, все сели прямо. Чего у нас, где у нас? Она звучит? Музыка у вас звучит? Нет? Что такое? Почему не звучит? А, тут совсем убрали, я понял. Сейчас сделаю. Нормально по громкости? Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастье, да, желаю всем счастье, я 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 желаю всем счастье. Я желаю всем счастье, 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 я
желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, знания, победы над судьбой и всего самого светлого в вашей жизни. Спасибо вам большое за то, что вы присоединились к нам, приходите на лекции. Всего вам доброго. До новых встреч. Лена, тебе тоже спасибо за организацию.
Спасибо.
Мы желаем вам счастья!
Мы желаем вам счастья!
желаем вам счастья! Мы
желаем вам счастья!
Мы желаем всем счастья!
Руками помашите, я не знаю, там какие-то знаки подавайте. Жизнь.
Спасибо. Спасибо.
Ладно, мои хорошие, спасибо вам.
Спасибо.
Тут за мной уже пришли.
Спасибо большое, Олег Геннадьевич. Спасибо вам за такую раскрытую тему, очень важную для каждого, чтобы не попасться куда-нибудь не туда. Вот. Спасибо, счастья вам. Следующий семинар у нас будет 18-19 июля, то есть через 2 недели, поэтому готовьтесь, тоже что-то будет сверх...
Через пару дней скажу, о чем будем говорить.
Да, хорошо, спасибо.
Подумай. Ладно, доброго, до свидания.
До доброго, счастливо.
Спасибо вам всем, будьте счастливы.
Всем счастливо, будьте счастливы, защищайте свой разум, не попадайтесь на удочки мошенников, оперируйте знаниями. Всего доброго, до встречи. Спасибо. Организаторам всем спасибо, помощникам спасибо, участникам всем спасибо. Будьте счастливы.
Спасибо, Елена Дмитриевна, за организацию.
Елена, аппетит, Олег Геннадьевич.
Спасибо, Лена, спасибо большое.
Друзья, спасибо, всем привет, хорошего времени.
Счастья! Сколько есть, Юля?
Нет.
А ты ешь, Лори?